Можешь рассказать, пожалуйста, историю создания песни «Навали на меня» с группы «Контейнер»?
Вообще, вот это, с удовольствием.
Это, вот это меня реально... Мы вчера с корешем ехали, он говорит, спроси, пожалуйста, очень интересно.
Это меня реально волнует. У нас с Пашей, техником, уже был один фит, который назывался «Гусь». Вот. И он очень неплохо залетел, несмотря на то, что это был какой-то такой волнительный для меня лично эксперимент. То есть это не просто типа, о, Федука, техника, кальмар, давайте послушаем. А то есть трек прикольно залетел, и некоторые люди до сих пор типа, давай гуся, давай гуся. Так вот, мы встретились во второй раз для записи какой-то композиции в Строгино у нашего товарища Димы Матка, ну, не знаю, Мэтокс, но не тот, не Мэтокс, а Мэтокс, другой Мэтокс, который Дима, он записывал там все мои альбомы из 2014-2016, в общем, я очень много времени у него на студии проводил всегда, и мы встретились с Пашей там, и по старой нашей традиции просто он пишет две строчки, отходит от компа такой: твоя очередь, чувак. Типа, я пишу, он пишет, я пишу. И то есть сам вот этот процесс был безумно занимательным. И потом мы просто разделили вот так на две части. Это ты читаешь, это ты читаешь. И так же было и с «Гусем». Вот, и еще и с треком «Гуччи Мэйн» вернулся к маме. Вот, поэтому это офигенные воспоминания, на самом деле.
То есть, погоди, то есть ты там читаешь и строчки техники, да,
мы писали, он писал одну строчку, там, две строчки, потом я пишу одну строчку, потом там я пишу строчку, он говорит, и вот тут это, рядом на флейте играет фанат Феди. Он попросил лед и пледик. Вот, и просто... Это реально вот фристайл текстовый, и честно, это вот для меня лично такой прям внутряк головы Пашка был, как это все рождается. То есть там даже если послушать некоторые треки там наши совместные, прям слышно, где я пытаюсь косить под «Контейнер», mm-hmm. и читаю, и это может читать, например, там «Кальмар», вот, а где чистый соус контейнеровский, прям техника, рука чувствуется.
Друзья, Новый год подкрался почти вплотную, а это значит, что скоро придется включать режим Деда Мороза. Все еще не знаю, что подарить своим близким и друзьям. Я, как ценитель чая, хочу порекомендовать то, что их точно порадует. Это набор соко чая с мерной ложкой. Соко чая, каждый листик пропитан соком свежих фруктов. И чтобы он раскрыл весь вкус и пользу, важна точность. Поэтому в наборе идет фирменная ложка весы с батарейкой и крафтовый пакет. Вот вам и подарок. Еще и инструкцию на коробке сделали для удобства. Чтобы определить точную граммовку, на сайте BeFruitBee надо вбить объем чайника и вкус. Все просто. Главный секрет соку чая в технологии. Его делают во Вьетнаме из свежего ананаса или свежего имбиря. Фрукты чистят, режут и смешивают с чайными листьями для пропитки сока. Потом добавляют ягоды и травы. В результате получается неповторимый вкусный напиток, который подается в разных странах. Ну как такое вообще может не порадовать? Я сам заказал пару наборов в подарок родным и друзьям, если только я сам раньше все не выпью. Хотите, чтобы подарок приятно удивил? Вот это. Справится лучше всего. Уникальный набор в 10 вариантах. Доступен к покупке на Озон и на Wildberries. А бутылки можно найти в Перекрестке, в Ленте, в Метро, в Азбуке Вкуса и в Гиперглобусе. Дарить тепло просто. Переходите по ссылке в описании и выбирайте понравившийся вкус. с пацанами в дороге много контейнера переслушивали старого. И вообще, во-первых, это отличная музыка для дороги оказалась. Если долго куда-то ехать, вот нарубить альбомчик целый, очень хорошо. И я заметил, что все, кто залетают на фит, все равно вот как бы их затягивает вот эта вот энергия контейнера, и они сами как бы начинают вот в эту сторону, да, такого абстрактного фристайла как бы.
100%. Смотреть. Я всегда, честно, когда вот у ТВЖ появилась группа и еще кто-то, мне все время, иногда они попадали во что-то свое, но честно, для меня всегда это была какая-то пародия на контейнер, и это меня отталкивало. То есть я просто не мог это слушать, потому что у меня есть как бы оригинальная группа.
Ну, как будто просто инфлюенс контейнера в целом был настолько большой, что люди для себя... Ну, я не уверен, я не знаю всю фактологию, но как будто бы контейнер — это пионеры абстрактного рэпа, да, с которых вот все массово началось, что люди поняли, что можно просто, типа, рэп не обязательно должен быть конкретным и приличным.
Там бы, несколько совершенно. Людей было еще малоизвестных, ну, там тот же Ларик Сурапов, это тот чувак из «Копов в огне» сейчас, вот. И все это вот одно время. Еще пару чуваков было, которые вот... Это были такие версии, типа, Блева, вот, несколько версий других каких-то из своих собственных...
Банкетный вот этот.
С разных районов. Очень интересно. Я очень сильно следил за всем этим, прям, я... Это была моя музыка, прям.
А вот я заметил вообще, что вот московская сцена, короче, тех лет, вот начало, ну, я не знаю, это начало середины нулевых, наверное, и так далее, все, и начало десятых, все вообще стремились к формированию каких-то больших групп, то есть были, да, рыночные отношения, черная экономика, там, слушаешь альбом «Шляпа», сколько там людей, кто все эти, как бы, люди,
комьюнити,
которые участвуют, то есть и все граффити-команды большие тоже, всегда это была какая-то размытая большая тусовка, и очень много вот этого, так сказать...
Так и есть, да. Было. Если вы там ведете какой-нибудь видос, батл там на Воробьевых горах или как там, вот это, на набережной, на Кутузе, там типа Техник, Дуня, много-много разных еще известных артистов. Или, в общем, это такая тусовка. Это было про рэп, вот хип-хоп-рэп. Потом была граффити-тусовка, которая была чуть-чуть андеграунднее и закрытие. Потом была там та же вот футбольная движуха тоже. И все, я так понимаю, что все различают друг друга там по цветам, по командам, по там стильку, но все-таки вот это комьюнити, оно, ну, как бы человеку нужен человек, и мы все объединяемся, дабы типа такой вот коммуникация, как нетворкинг, да, ну, так да. называемый, поэтому все тянутся друг к другу, вне зависимости от своих стильков.
Ну, я как понимаю, там, несмотря на вот эту тягу к объединению, много же футбольная тема вносила разобщение, потому что условно...
Да, вот лично
фанатам разных команд, мне кажется, особенно в Москве, где есть несколько больших команд, да, и больших как бы фанатских объединений, как будто...
Я до сих пор не могу понять, до сих пор, правда, вот этого прям такой... Сейчас этого уже нет, но в какой-то момент я прям не понимаю, что щелкнуло, но прям такая ненависть, до... Не то, что до крови, но прям до тяжких телесных.
Ну, это как бы история российского околофутбола, мне кажется, она насколько как бы пугающая, настолько и яркая. Там я помню, что сейчас сложно представить вот эти все там, не знаю, растяжки на улицах, баннера, массовые драки там. Да в лесу даже я... Кто дерется в лесу сейчас?
Я не знаю.
Как бы, а раньше это, мне кажется, было просто частью жизни. Там, вот
да, это. Но вот это, как и были субкультурные вот эти моменты, за которые люди там у метро получали и резиновыми пульками там и в лицо, и в разные другие места, и кого-то там жестко резали. Ну, в общем, это прям дичь, и ты сейчас на это смотришь, и типа парни, которые в этом во всем участвовали, как бы или были, ну, кто-то был там потерпевшим, пострадавшим, просто сейчас вот реально не укладывается это в голове даже у них. То есть такая, эх!
Что такое VS-рэп? И кому он принадлежит? Если на второй вопрос даже я не знаю ответа, то вот что такое VS-рэп? Я могу разложить по полочкам. Если вы знаете нас только по подкастам или развлекательным шоу, то вы знаете только половину истории. У нас есть цех, где мы занимаемся производством одежды под собственным брендом в коллаборации с теми, кого вы слушаете. А в преддверии Нового года пятерка случайных счастливчиков среди наших онлайн-покупателей вместе со своим заказом получит и мультиподписку Яндекс.Плюс на целый год в подарок. С плюсом у вас будет доступ к фильмам и сериалам на Кинопоиске, книгам и комиксам в Яндекс.Книгах и огромной библиотеке музыки, подкастов и умным рекомендациям «Моей волны» в Яндекс.Музыке. И все это в одной мультиподписке. Если у вас свой бизнес, используйте Новый год как повод сказать спасибо. Цифровой подарок команде или клиентам – это знак заботы и способ укрепить отношения. Ведь это очень удобно. Все отправляется в пару кликов и легко масштабируется от нескольких штук до тысяч. А по промокоду на экране будет 10% скидка. Чтобы подробно ознакомиться с предложением, переходите по ссылке в описании.
Я ходил, я не знаю, что со мной было, но мне исполнилось 18 лет, я ходил в универ с пистолетом. Я не знаю, почему.
А с каким, погоди?
Ну, с травматом, как бы, все официально. Вот, я очень увлекался этим. И просто надо мной как бы угорали мои одногруппники, которые слушали, там, знаешь, Кукс, такие хипстеры, типа, они такие... Ты че, типа, гопарь, типа, что это за прикол? Я говорю, ребята, патрон...
Вы не понимаете,
патрон, да? Патрон в патроннике. Отойди. Вот, ну да, то есть, знаешь, там еще были, всегда попадались какие-нибудь ВК или на Ютубе видосы, типа, там, если ты... там, вышел на улицу, там, если у тебя есть пистолет, и ты вышел там за продуктами, он всегда должен быть с собой, потому что это может быть последний выход за продуктами. Вот, и, в общем, у меня, честно, начались такие мнительные опасения в первый раз, когда мы шли с пацанами, вот из нашей команды, там, БРМ, и мне в спину кто-то крикнул «Федук», типа, впервые в жизни.
И ты все сразу за ствол.
Не-не, или БРМ, или Федук. Типа кто-то нас узнал незнаком, из незнакомых ребят. И вот тогда мне показалось... Нет, у меня ничего не... Ну, то есть мы просто без всего как бы шли, гуляли. И мне показалось это очень странно... Ну, не страшно, в общем, мне было стрёмно немного.
Типа лишнее внимание.
Лишнее внимание, а мы типа такие все андер, никто не знает, кто мы. И тут узнают, кто мы. То есть вот это такое противоположное, что типа обычно люди за феймом же идут там в, не знаю...
Ну, куда-то. В медиа любое, да.
Да, вот. Но мы как бы были не особо в медиа. И когда кто-то нам говорит, давайте мы вам снимем клип, а мы такие, а мы лица не палим. Вот это...
Приедем, нас накроют, да, как бы?
Типа того, да. Ну, интересные времена. И сейчас они абсолютно не укладываются у меня в голове, да.
А у тебя есть пистолет сейчас?
Да. Несколько.
Приходилось когда-нибудь его применять?
Никогда. Нет, это никогда. Как бы...
никогда. Наверное, это лучшее самое, да?
Они лежат в сейфе просто для эстетического удовольствия. Вот. Я могу периодически поехать в тир, просто поработать над навыком или просто освежить как бы...
ощущения.
Как это сказать? Дуло. Ну, потому что нельзя, чтобы долго лежало оружие и не работало. Там вот эти все масла. Сейчас меня там, конечно, напишут комментарии.
Удивительно, если среди зрителей есть люди, которые компетентны, знаешь, в вопросах травматического оружия.
Ну, там надо их чистить стабильно, ухаживать за ними, вот. Поэтому у меня лично это... Сколько это? 33 мне. У меня с 18 лет разрешение... Вот, и все вот эти медкомиссии я прохожу, все, в общем, повышаю квалификацию свою, продолжаю увлекаться этим периодически.
А вот если ты, например, новичок и хочешь приобрести травматический пистолет, вот ты как человек опытный, это же как бы, ну, вполне себе адекватная рекомендация, какой можно?
Не, я бы перцовый баллон просто бы советовал, если вы
не,
хотите...
Не, ну не для самообороны, в смысле, а просто как бы, то есть не из соображений того, чтобы в кого-то стрелять, а просто вот ты как бы... Потому что, как я понимаю, ты человек увлекающийся, да, именно
да.
Вот этим вопросом.
Я сейчас редко не в курсе, честно, последних... Если вы хотите именно спортивный интерес, то идите на спортивную стрельбу, и там офигенные есть возможности. Вы можете стрелять из боевого глока, как бы в тире, и заниматься спортивной стрельбой. То есть они... Зачем вам травмат, который резинкой плюется там дальше 5 метров, все молоко, в молоко. Поэтому если вы хотите навык как бы обращения с оружием, то идите занимайтесь спортивной стрельбой или тактической, как там вот эти все всякие уклончики. Хугалаут, я знаю, занимается стабильно, я наблюдаю за ним, и это прекрасно. Это очень красиво для меня лично, и мне нравится эта вся эстетика тактическая, в общем.
А хотел бы, вот если была возможность какое-то потяжелее оружие приобрести?
Вообще нет.
Штурмовую винтовочку?
Ну, нет, мне нравится, если поехать в какой-нибудь тир, то есть у меня прям... То есть у кого-то тачки, часы и так далее, у меня оружие.
Типа, как любого, наверное, мужчины, если ты видишь, да, вот эту...
Не любого, в том-то и дело, что не любого. Кто-то такой, ну как это стреляет? Палец ему отрывает сразу, вот, после первого выстрела. Вот, поэтому мне это с детства было всегда интересно, вот эти все пневматы, духовушки, типа, я просто, типа, с ума сходил, как и по петардам, по всякой пиротехнике, поэтому сейчас намного легче, я этому рад, потому что вот если возвращаться к вопросу там субкультуры, времена, там вот этих всяких комьюнити, как будто вот подостывает. Ты либо вот одержим этой темой, либо ты подостываешь, вот, и да.
Ну, была такая тогда жесткая страсть, как будто бы, ко всему этому, то есть все это воспринималось критически серьезно. Тебя спрашивали когда-нибудь за шмот, кстати, вот? Какую-нибудь такую ситуацию попадала за
одежды? Сейчас я пытаюсь вспомнить.
Потому что в Питере только и разговоров было про спрос за шмот, но ни с кого не спрашивали, понимаешь? Но все переживали.
Меня не спрашивали за шмот, и... Может, типа, только спрашивали, что такая, типа, слишком секси-стоник. Там у меня был белый, типа, шедоу, типа... Такой, я ни у кого не встречал его особо, но и кто-то меня именно в футболе спросил, типа, что за
слишком... Сексист.
Ну, типа, что слишком модный какой-то, что ты думаешь, типа, все можно, как-то так, типа. Короче, какая-то такая была движуха.
Думаешь,
да.
Можно белый стоник носить?
Да.
Не, у нас просто все, знаешь, у всех были вот эти истории, что снимали кроссовки, срывали патчи, там, я не знаю, заставляли что-то снимать и так далее. Но я никого пока не могу встретить, с кем бы это произошло. Ну, у меня скорее в Долгопрудном сняли кроссовки один раз, но это, наверное, было не с этим связано.
Но это в регионах очень много было, правда. А было это потому, что мы видели просто все эти видео и, наверное, по ним судили, что так происходит везде. И потом вот этими, типа, знаешь, вот этот спам, как бы, комментариев, типа, кто видит, сразу стоит, что, ответишь за шмот, спросили за шмот, и тебе кажется, что это везде постоянно так происходит. На самом деле, ты прав, что, скорее всего, так и не происходило, но в регионах за редкостью, как бы, приобретения оригинального чего-то...
Ну, наверное, да.
Да, типа, это, конечно, типа, о, даже если паленый, типа, вот, и спросить надо, как бы, стопудово, просто поинтересоваться.
Всем районам носят, да. Господа, мы, как всегда, ищем дизайнеров одежды, админов в наш телеграм-канал и монтажеров для тикток-нарезок наших подкастов. Если вы уже давно дизайнер и имели опыт работы в брендах, то мы приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе дизайнеров одежды. Призовой фонд 1 миллион рублей и возможность получить оффер на работу в VSRE. Переходите по ссылке в описании и на экране, чтобы посмотреть подробное ТЗ. Также мы ищем админов в наш телеграм-канал. Если вы полны энергии разнообразить соцсети VSRAP Shop уникальными и интересными постами, то пишите нам. Мы вас ждем. А если вам интересно нарезать наши подкасты на ТикТоке и получать за это деньги, то специально для этого мы создали бота, в который вы можете отправить результаты своей работы и получить за это выплаты. Ссылка в описании ролика. А остальные вакансии вы видите на экране. А как ты вообще попал вот в эту субкультурную движуху московскую? Потому что, как я понимаю, ну ты типа и с околофутбольной движухой был связан, и вот этот рэп около рэп.
Не связан, а именно у меня много... немного, как раз-таки можно с этого начать, что у меня... Я еще заканчивал школу в Будапеште, и у меня, когда появился ВК, у меня типа восстановились связи со старыми какими-то друзьями из лагеря, там, со старшаками такими.
То есть это вот. ВКонтакте выполнил свою функцию, да?
Вообще, вот ты это... знаешь, когда я только, ты там регистрируешься, тебе сразу каким-то образом предлагались из-за того, что ты ввел свою школу, из-за того, что ты ввел там лагерь или что-то такое, тебе бах, сразу как бы таргет.
Это важно было, да, сразу да. себя как бы определить.
Ты сразу есть, видишь да. кучу одноклассников, кучу старых корешей, потом все пересылают друг другу ссылки, а вот этот вот теперь такой, такой-сякой. И выяснилось, что у меня несколько товарищей увлекаются граффити, либо кто не рисует граффити, но друг того, кто увлекается граффити, и вот андеграунд-сценой московской. А я тогда сам увлекался этим, но
дистанционно.
Абсолютно да, раздельно, да. да, но в Будапеште.
А и... почему? Просто увидев в интернете, как бы прикололся, или ты, ну, знал,
почему
что...
я граффити любил?
Ну, да. Не, ну... я имею в виду... Ладно, даже не про граффити, а вот про московскую, как бы, всю эту движуху. Или ты не знал еще что-то?
Не, это вот было... У меня был товарищ Родион, про которого трек «Будапешт». Он был лютым гиком, типа, вот по поводу там рэпчик, типа, там, андеграунд, немецкий, английский, американский, типа, русский, хип-хоп.ру, все эти форумы. То есть он был активным юзером, как бы, и активным... таким слушателем, поэтому все, что новое выходило, по-моему, на хип-хоп.ру и вот эти все батлы, хип-хоп-батл там и так далее, все, что выходило, он все это мне сгружал на MP3-плеер, который был как бы вот этой флешкой на 256.
Samsung, который, типа.
У меня был какой-то китайский вообще непонятный, типа непонятно какой, туда помещалось, если полные треки, типа там 20 треков всего, то есть очень мало. Вот, и я слушал, то есть я контейнер начал слушать в 2005 году, там же SD, типа Underwater, вся вот эта движня, прям плотно-плотно только их и слушал. И потом...
У нас есть инфа, кстати, что ты Оксимирона слушал до 2008 года, как бы увлекался?
Я не слушал, я слушал эти, ну, батлы, и мне, как, наверное, любому другому подростку, вот эта вся движуха, типа там дисы, батлы...
Ну, привлекало, да.
Очень было, нравилось, типа, Special Delivery, весь рэп какой-то ливерный. Рус, да.
Какой-то для детей.
Он как товар от Либера. Вот это, да, вот это все, под это я ходил, гулял по Будику, ни разу... Я тоже был как бы в такой, как бы, эмигрантом там, получается, и был фанатом вот русскоязычной андеграунд-сцены, ну, я не знаю, как это назвать, уже батл-сцены.
Ну, батл-рэп, да, наверное.
Да, и потом это все вот увлечение перетекло в вот именно граффити, и черная экономика тогда появилась. Там какая хронология, что контейнер, потом у черной экономики фиты с контейнером, типа, и контейнер появился на как раз на вот этой, по-моему, шляпе.
Я не помню, честно говоря, уже весь состав,
вот,
но там...
Вот, и потом черная экономика, это друзья кореша, типа, с рынком, и вот только рынок, который в итоге стал самым популярным, он, потому что, мне кажется, он был самым доступным и менее андеграундным, более пацанским, районным.
Ну, потому что он был именно районным. Все-таки черная да. экономика — это такая, как бы, около граффити движуха
ага.
уже, да, в первую
да,
очередь.
Да, и она была, правда, черный такой прям... То есть это был контейнер, где не было стеба, но был, типа, такой андер настоящий, прям вот лайфстайл андер. И все, и я этим дико увлекался. Потом, я говорю, я списался со своим старым знакомым из как раз мы были в одном лагере, но он был намного старше, и он говорит, а это мои друзья, типа там, мы живем там, типа, на районе, вот. И потом с другим корешем связался, приехал в Москву. Вообще-то мы ходили на концерт «Кожи обоймы», там был в начале фристайл какой-то, ну, типа, выходите, кто умеет там читать, там, типа, фристайлем. Я такой выходил, что-то какую-то хрень полную читал, типа, там, йоу, что-то там, я на ЗОЖе, ты с пивком, там, ну, короче, какая-то дичь непонятная, хотя я не был нифига на ЗОЖе, типа, в общем, и не читал рэп даже никогда, короче, какая-то странная.
А было тогда так популярно, мне кажется, что вот эта вот вся, как бы, около футбола, около граффити движуха, там как будто проходила еще вот эта вот линия, как
ага.
бы, ЗОЖа.
Была, как спортика.
Бы, да, спортика и так далее.
И он мне, и просто мой кореш прям на концерте говорит, слушай, я сейчас в команде, типа, я сейчас подрабатываю в команде в одной. Вот, он говорит, у нас, типа, есть команда, давай, типа, рэп за нее читать. Я такой, Давай попробуем. Просто встретились рандомно, получается. Там
три... А там не было, там все графитосы были, да?
Да-да-да. И типа был вот мой кореш, еще один кореш, его уже из этой команды, его там по совместительству одногруппник из универа. И все, мы встретились, записали один трек и назвали его как бы «Боже, радуй молодежь», типа как расшифровка БРМ. И все, и там чуваки такие, а в команде был там человек 15, потом 20, типа, и все такие, да-да, у нас есть, типа, трек, круто-круто. И все, началось, типа, что...
А сколько вам лет было?
Мне было 18, или 19, или 18 лет, вот. Но это четко 2010 год, вот. А там уже 19, получается, где-то, да. Все, и тогда началась движуха трек за треком, и потом у нас появились все вот эти репостики, типа, со стены, там, лично у меня, то есть у нас не было никакой даже ни сообщества, ни группы, вот, и началась движня, что как бы появилось помимо черной экономики и рыночных отношений, и там еще пары групп, не было вот такого, чтобы граффити и рэпчик, еще кто-то был, и вот мы появились, и у нас появились первые слушатели, там, и даже были какие-то концерты, то есть у нас было три трека, мы выступали где-то на винзаводе, где, на Курской, это что? На Курской, где
а
газ,
на Курской?
Где газ?
Я не помню, я не москвич же, я же из Питера.
Арма, вот, выступали на Арме, в каком-то клубе, в общем, там всякий акционизм тоже был, всякие презентации, граффити-видео у кого-то были, и мы там где-то заряжали БРМ, там жгли фаера, в общем, такой...
Активная,
активная была движуха. Ну вот оттуда это все.
А как это все как бы проникло, то есть как появились какие-то коннекты, как ты попал именно вот в эту, так сказать, общую движуху, так сказать?
Ну вот московскую. Это... То есть мы... Как я уже говорил, все граффитчики, типа, они тусовались еще граффитчиками. То есть там разный уровень граффитчиков, но бывает так, что такой, типа, общий сбор, там, пивка попить, порисовать. И вот, как бы, участники, там, БРМ, типа, они были друзьями, там, еще других команд, более, там, именитых, известных, старых. Кто-то был и там, и там. И вот мы собирались, и просто все друг с другом, как бы, знакомились. Кто-то там... Ходил, рисовал, кто-то просто приходил, побухивал, кто-то там рэп читал там на студии, там из Питера чуваки приезжали, какие-то кореша, корешей, о, мы тоже рэп читаем, типа там, то есть там No Canny Fall, вот группа была, Омут, Атас, вот граффити команды, все это между собой связано, мы так познакомились там с ребятами и до сих пор дружим именно вот чисто по-пацански, по-человечески, без всяких рэп и граффити движух, прям дружим, как хорошие друзья с тех времен, вот 2010-го. Поэтому где-то были такие отношения напряженные, то есть граффитчики говорили, мы там не подписываемся под треками, под вашими.
Нам ну вот это, тоже, там же как будто все жестко было.
Нам это не нравится.
Была как бы постоянная конфронтация между командами, типа там ультрасами футбольными, между граффитосами разными командами. Да,
да
там,
ты кто, абсолютно
как бы,
прав.
Кто чей кусок закрасил, кто на кого прыгнул и так далее. То есть казалось, вот с одной стороны понятно, что было вот это Unity, с другой стороны, правда же, была очень конфликтная среда, поэтому...
Среда была конфликтная, да, потому что кто-то гонял на футбол, кто-то там танцевал брейк-данс, и как раз, возвращаясь опять к этому разговору о субкультурах, кто-то что-то поддерживал, кто-то не поддерживал, кто-то был там вообще в каком-то нейтрале, кто-то не хотел быть частью чего-то, вот, и кого-то это сильно прям напрягало. А ну, мы, например, не такие были, типа, прям идейные, что, типа, вот, только вот такую жесткую тему мы читаем, там, типа, вообще никакого там никакого брейкданса, никакого битбокса, типа, только такой рэпчик жесткий. Вообще такого не было. То есть у меня просачивались какие-то там регги-мотивы, типа, и меня, наоборот, за них как раз респектовали чуваки и сказали, что вот это узнаваемая тема, о, прикольно, что ты так, типа, что-то напеваешь. И чуваки даже из других групп, там, типа, говорили, о, давай что-нибудь запишем такое, типа, я такой, о, прикольно, что меня, типа... узнают за этот стилек, что я не просто рэпчик читаю, а уже и напевать начинаю. Вот. И пошла уже движуха тогда у меня в то, что просто не концентрироваться на этом стильке жестком, лютом. Потому что я попал в эту
дать
среду...
Дать эмоции, да?
Да, я попал в эту среду, и я придерживался чисто правил этой среды. Я вообще как будто бы подстраивался. Почему я вот в некоторых последних интервью говорю, что типа я как будто бы играл и играю как бы в рэпчик, потому что я вообще это всегда был по натуре именно таким музыкальным, типа такое что-то регги, костровая движуха, какие-то песни там под гитарку. И
ты же вожатым был, получается.
И вожатым, и диджеем. Вот, как бы,
тут
да.
Есть, знаешь, как будто есть некоторая ассоциация, да, вот с этим.
Не, ну началось это все в лагере, когда я был много-много лет подряд в одном и том же лагере, как бы просто, ну, ребенком, пионером, вот, поэтому... Там это так воспитывается в тебе, что типа там в одном отряде и панки, и металлисты, и рэперы, и те, кто регги слушает, но вы объединяет вас одно, что это вот этот лагерь, отряд, лето, и вся вы, кто-то берет гитарку в руки, вы там сочиняете, можете сочинить какую-нибудь песню там про злого вожатого и втихаря ее петь. Ну, типа, там было столько внутрика такого, что там сочиняли какие-то вот реально даже свои песни. То есть творчество всегда присутствовало даже среди таких лютых типов, которые там были слегка, может быть, гоповатыми там, или, наоборот, слишком скромными. Все, короче, объединялись
раскрывались,
в одно.
Да.
So when I said him, follow the damn train. It is too easy. You know what I mean? Oh, my man, Booker. When is new podcast? Yo, bro. We are soon make a third podcast with Ugly Stefan, which will not be released. Wow, shit. Shit. Is this purple drunk? Even better, bro. This is Gorilla Energy. Wow, shit. Yes, my man. Only Gorilla Energy get me an energy to keep the hood. Yeah, boy. Это уже настолько сейчас, особенно сейчас, вообще как бы не актуально, вот эта тема около футбола. Что от нее как бы осталось? То есть,
Stone Island,
да, который уже как бы все подряд носят, и у кого-то до сих пор...
Я тебе клянусь, я сейчас вот здесь вот ходил в серф-кофе, короче, перед подкастом. Я вот прилетел, позавтракать заходил. Я захожу туда, и там на входе стоят три рабочих и крепят вывеску. И один из них работает в стонике. Ты, ну, на черновой работе ты работаешь в куртке Stone Island. Ты просто как бы вот рабочий фасадных работ.
Ну, ты обрати внимание, типа, стоник ли это на самом деле? Или там приближаешь, и там написано... булочки...
Не, ну слушай, я сфоткал даже, как бы, я корешу даже отправил, там вроде нормальный патч, мне кажется. Показалось, что у человека все как...
Я просто, да, я скажу честно, я снимал клип в центре города, называется он, 2 года назад, с альбома...
Смотри, отсюда не видать, но вроде нет, нормально. Вот просто мужики стоят.
А я даже говорю, о, это мой бать. Ну, кстати, да, и кепочка неплохая.
Ну вот,
неплохая.
Я о чем, как бы. При этом люди занимаются совершенно там, ну, физическим...
А у пацана, знаешь, такой часы Rolex. Короче, как будто это... Смотри, я что хочу подытожить? Хочу сказать, что вот эти ребята, именно из около футбола, с которыми я до сих пор и с некоторыми дружу, блин, я вот много раз об этом тоже говорил, это очень классные... честные, прямолинейные, обязательные, хорошие друзья. Вот это типа прям вот классные ребята, вот с которыми ты не повеляешь, как, например, с какими-то, я не скажу, что близкими друзьями, но товарищами-рэперами. Вот,
ну, я
не,
понимаю,
понимаешь,
да,
о чем
да,
я говорю?
Да, что там это, как бы не будет недоговоренности какой-то.
Там нет
да?
кодекса такого, типа, что а-ля пацан сказал, пацан сделал. Ты просто при общении, при коммуникации, даже при каком-то просто бухаче, как бы ты разграничиваешь, как-то вот есть какая-то...
Субординация.
Ну, нормы как поведения, там, отзывчивости и так далее. Вот, и мне это безумно, безумно нравится, это меня часто, я не часто с ними общаюсь, вот, но когда получается, часто меня возвращает в реальность, вот в настоящую реальность, где нету вот этого какого-то псевдофейма, какого-то, знаешь... игры на опережение, типа там, о, вы
ну,
же
в целом,
этот,
вот
типа,
рэп-игры так называемые, вот, да, где все как бы про связи, даже, про знакомства.
Ну и даже про вот этот, знаешь, московский вайбик, вот этот, типа, о, там приходишь в какой-нибудь магаз или там в ресторан, о типа,
это вы?
Да, мы вас узнали, а давайте мы вам это, и ты такой, о, да-да-да, спасибо. Короче, без этого всего, без... как говорится, без говна на трусах. Вот. Просто чистое, пьюр такое общение и дружба.
Я думаю, потому что это люди, как бы, которые как минимум были идейными, да? И если они были готовы драться за свои идеи, да, как-то их это, ну, агрессивно отстаивать.
Друг за друга. Типа.
Ну да, то есть вот если люди были готовы за какую-то идею стоять своим как бы здоровьем там,
вот
своим,
драться,
как
да,
бы,
вот
силой.
Кортизол, как бы вот это вот инстинкт самосохранения, я думаю, что это такие пункты, они вот и в миксе, знаешь, какой-то биохимии как бы и мозга тоже, они связаны как-то между собой, вот это отношение.
Ну
и
идея сама еще, что вы же как бы за пацанов, да, условно, если вы, ну, тогда за все эти идеи стояли, почему бы не пронести их через всю жизнь, если как бы они вот это для вас...
Да, я стараюсь, поэтому из этой культуры, из этой движухи, из этой дружбы, из этого общения, вот эту сторону как бы не всегда получается, но я стараюсь ее придерживаться.
Ну, сейчас как будто есть, кстати, ренессанс вот этого, не то что около футбола, но вообще, по большому счету, как будто бы среди подростков возвращается вот этот вот флер 2000, как бы...
Спортик?
Ну, вот спортик, ОФ, бренды, как бы даже драки, наверное, вот это вот, как будто бы эта идея снова актуальна. То есть какое-то время это же казалось совсем, ну, бесконечной музыка, и вот эта уличная культура, она была супер далека от того, что было вот в там конце нулевых, начале десятых. А сейчас как будто снова. Ну, по крайней мере, офников я... Да я скинов видел на районе настоящих. Типа, я иду по улице, я, по-моему, рассказывал где-то
это
уже...
Это из ТикТока, чуваки.
Не, да, но я тебе клянусь. Вот, они, это ТикТок скины, но у них прям... Не, в смысле, ты понимаешь? У них типа... Ну, да, ну, типа, вареные джинсы, красные мартина, бомбер Лонсдейл. Он идет, челу, типа, 19 лет, и он идет у меня по району, это, ну... Я в жизни таких не видел вообще никогда. Да, понимаешь, я их видел только вот в Англии на видео, как бы, и все. А тут вот человек просто по Васильевскому острову хуярит. Вот так, их трое там, понимаешь, как бы, они...
Прикол. Я встречал тоже такие рилзы какие-то и тиктоки, где у таких типов берут интервью.
Да-да-да.
И
да,
потом
да.
И они такими голосами отвечают.
Да, мы любим. Мы за культуру. Да, за... Мы любим хардкор. Кстати, вот по поводу OG Buddha и Melon Music. Я слышал такую вещь, что, короче, такое, как бы, слух, что Федук старший OG Buddha, и поэтому он получает, как бы, от него часть, так сказать, доходов, а OG Buddha старший Melon Music, и поэтому он, как бы, тоже получает часть доходов, и вот есть такая, как бы, мафиозная структура. Общаюсь. Я это услышал года 3 назад, меня это сильно впечатлило, вот, как бы.
Что думаешь?
Ну, не знаю. Если так, то круто, если нет, то как бы...
То полный отстой, блин, пускай будет так.
Но это сильно.
Но это, конечно же, не так вообще. Не знаю, как сейчас, типа там у пацанов иерархия, может, кто-то реально, кто кого там карнавал.
Но если тебе приду, скажут, ты старше теперь, кстати, вот.
Да. Вот тебе флешка.
20 треков влезает.
Ты старший. Не, нет, ну, не было такого вообще. Я с Гришей, кстати, никогда ничего не имел вообще, никогда.
Да не, это понятно само по себе, но не было в целом вот этого как бы ощущения преемственности, то есть что как бы вы вот, ну это буквально же типа три поколения.
Слушай, так
русского
можно,
рэпа,
так
по
можно
сути.
Притянуть вообще все за уши, типа можно притянуть. Типа Гриша тусовался со мной, потом Гриша тусовался с Майотом. Типа это просто, знаешь, такие периоды жизни, и самое интересное еще...
И все всем должны по 10%.
Региональные, то есть мы там с Гришей выросли в Будике, ну, потом Гриша в Тюмени тусовался вот много с Лил Меланом, потом с Майотом, и он мне говорил, вот есть, типа, чувак Тёма, по-моему, он даже не был тогда Майотом, а может и был. И он говорит, вот мы постоянно, типа, вместе, типа, он такой, он что-то говорит, похоже на тебя, типа, только помоложе, типа, то, что поет, чувак и рэп читает, еще сам себя пишет и сводит. Я такой думаю, вау, круто, типа. То есть Гриша в Тюмени в какое-то время залип, надолго прям. И я думал, что там будет ему грустно, а он нашел там единоличников. Единоличников, всегда так оговариваюсь. Да, он нашел, типа, там такую комьюнити и постоянно каждый день проводил у нас тудосы. Типа, мне кажется, у Гриши как раз с Тюмени такая работоспособность пошла. И вот это вот... жажда все время какой-то комьюнити вокруг себя иметь. Так и, мне кажется, так и...
Не, ну, по сути, так и есть. И это вот очередное, как бы, Mellow Music в свой момент, это было очередное воплощение идеи большой группы в русском рэпе. То есть вот раз в несколько там лет, пять, может быть, собирается какая-то большая тусовка чуваков, которые куда-то дальше эту...
Комьюнити флейва, да.
О, флейва, это как бы хорошее слово. Смотри, я насколько помню, BTL это же твой первый хиток, получается. Вот из таких...
Да-да-да, вот когда да? Вот без шуток, именно почему-то у меня так засело в памяти, что именно после этого трека я проснулся реально популярным.
А это как, то есть ты просто ВКонтакте?
Короче...
Сори, я не посмотрел все твои интервью, если тебя часто спрашивали об этом.
Это даже интересно. Смотри, была такая, был такой паблик неформальный, очень популярный. Я Сарт, мне... Ты знаешь его? У него было много версий. У него был, его закрывали, короче, там трешак всякий творился. То есть там были все субкультуры вместе, начиная от графитчиков, заканчивая тех, кто любит там подвешивать себя на крюках и фоткать, типа, там, в какой-то, типа, вампирной теме, там, вообще. То есть очень странное комьюнити максимально. Там был админ Сартик, вот, из Адет, вот, сейчас уже, и Максим 158-й. Вот.
Все наши.
Вот. И еще кто-то, я не помню третьего. И Макс говорит, мы с Максом записали эту песню в Марино на студии нашего друга Зока. Вот. И он говорит, блин, это очень круто. Я короче, сегодня ночью это на стену на Сарту, типа, выложу. Я такой, да ладно, типа. А там никогда треки не выкладываются. То есть там бывало, как какая-нибудь картинка, типа, выложится или... Но треки никто никогда не выкладывал. Просто никто так не делал. И он выложил... Он в моменте как-то то ли за ночь разлетается, что мне уже с утра пишут какие-то одноклассники, с кем я там уже... Ну, старые одноклассники, с кем я уже давно не общаюсь. Или кто-то из лагеря. «О, похоже на твой голос, прикольная песня». Типа, «О, да это ты», типа там. И все, и пошла, короче, движуха. Совершенно не от песни-то субкультурная достаточно.
Крайне, вот.
Типа... Да, «Запрети мне на улице драться», типа там Air Max и все такое. Но пошла движуха впервые, что как бы люди вообще вне движухи этой мне начали писать. Ну и все, и типа у меня, хочешь сказать, у меня появились друзья. Меня стали куда-то звать на какие-то там уже вечеринки, тусовки.
Сразу же?
Нет, сначала это было... Просто как повышенное внимание, типа, к треку. Я не помню, тогда же не было никаких сторис, типа, ничего такого не было.
Только ВКонтакте.
То есть, типа, просто огромное количество репостов, и типа, как же это круто, как же это круто. Знаешь, как тогда мерилась популярность? Мудовая фотка и трек под ним. Когда ты на стену, типа, фотку и трек, и чем больше вот этих, как бы, упоминаний, отметок, тем вот... Ты примерно поэтому понимал.
А и я по помню еще добавление ВКонтакте, типа, или сколько раз перевыложили твою аудиозапись.
Репост
да,
был.
Не-не-не, вот именно в аудио ты заходишь и типа пишешь
количество.
BTL, да, и там количество аудиозаписи.
Да, ты абсолютно прав, да. И там было, типа, там сначала что-то 300, там 3000, потом что-то 30 тысяч, и мы такие, да, типа, да. Вау. Типа, и у нас появился первый даже концерт, по-моему, в Самару, я первый раз ездил, за 5000 рублей. Вот, был такой андеграунд-клуб там, я даже помню улицу, типа, Старозагора почему-то. Вот, и там собралось большое количество молодежи, там 150 человек. Вот,
ну, это меня тогда, достаточно, это вообще немало.
Да, вау. Вот, со мной поехали...
5 тысяч мало вообще-то.
А?
5 тысяч мало за 150 человек как-то.
Слушай, да нам их, по-моему, даже и не отдали, по-моему, там какой-то прикол был, что нас кто-то привез, там какой-то парень, который... то ли прогорел, то ли решил хлопнуть меня там. Не помню я, в общем, как это было, вообще пофиг. Просто это был такой выезд в Самару. То есть там поехали со мной несколько пацанов, там, кто
на
по
собаках,
граффити, кто да. по футболу. Не, поехали на поезде, это 2010, по-моему. А, нет, в 2011 году он вышел. И летом, по-моему, или в конце весны мы поехали... Приколи, у меня там 3 трека всего, там, или 4.
А что, какие были?
БТЛ? Не, БТЛ, и до этого, типа, там, БРМ, 5 треков. всего там. Один фит там с овощем из черной экономики. По-моему, с Дубасом еще не было тогда песни. «Пой, друг», она тоже была.
Ее я тоже помню. Вот популярной. Это вторая песня Федука, которая у меня появилась.
А, типа, она после Air Max.
Да, вот она и вышла следующая. Я слушал, типа, тогда Air Max и думал, есть ли еще что-то. И вот похожий, ну, по сути, так похожий трек был.
Ко мне подошел Дубас, типа, он был тогда вот в рынке. И он сказал, типа, давай что-нибудь типа Air Max запишу. То есть это первый раз, когда человек сказал, типа, давай что-то типа этого. То есть людей там шатнуло прикольно очень. И везде вот этот припев, то есть сначала вот этот драмчик, типа, и потом, когда идет все на регги, типа, там народ прям так сходил с ума, кричал все это. Прикольно.
Крутое то есть сочетание очень, просто вот этой как бы драмки, типа такой движовой, да, плюс это, ну, романтика районная, да, как бы, то есть несложно на себя это проецировать.
Блин, я сейчас слушаю, то есть это так, я пытался же несколько лет назад переписать его, и, ну, и я его переписал и закинул на альбом «В тон улицам». Это было невероятно сложно, типа, сделать так хуёво, вот, но...
Хотел сказать так хуёво, думаю, неприлично, не буду так говорить.
А то воспринимается людьми как что-то родное, типа, и максимально такое вот, знаешь, такое пошарпанное, любимое кроссовка.
Ну, это нет, так и есть, это же как бы артефакт из того времени. Я очень хорошо помню, насколько эта песня, потому что, ну, меня окружало вот субкультурных чуваков питерских, и вот этот, ну, вопрос покупки Air Max'ов стоял реально, то есть ты реально ходишь в этот спортмаст или там этот какой-то магазин дисконт и ищешь эти Air Max'ы 97-е, да, надеюсь,
их
в размер...
еще и не было, да, особо. Да.
Это, вот, и то есть у кого, ну, то есть это было реально, это было вот попадание в среднестатистического пацана с района полностью, который как бы...
Ну, у меня никогда не было Air Max'ов, у меня были Pegasus'ы только, вот из Nike. И типа Air Max для меня это было очень что-то, типа, ты мажор, если есть Air Max. Ты либо мажор, либо какой-то муточник, типа.
Не,
ты
мы копили просто, вот надо было копить. Типа это была покупка такая, знаешь, вот, ну, полгода, если там напрягся, то можно вот приобрести себе.
Ну, они стоили, типа, 1007, там,
или 8. Мне кажется, на скидке 3-4 можно было, 97 Air Max. Не самые даты расцветки просто. Ну, то есть ты их покупал, потому что... И у них еще зимой баллон лопался. Ты их носил, целый год, и у них за зиму всегда сдувало.
И все ходили зимой в них.
Ну, да, потому что...
Подворотами.
Вот, понимаешь, потому... Не, или
шерстяных носка.
Черные адики, черные спортивки, белые носки.
Штаны заправляю в гетры.
Ну вот, абсолютная классика. Так и все ходили зимой, потому что дорогие кроссовки, вторых нету. То есть, типа, ты покупаешь себе как бы...
У меня были одни кроссовки, в них ходил 2 года, они так воняли просто невероятно. Я в них все равно ходил, не в чем было ходить. Потому что вся остальная твоя обувь, это обувь мамкиного... какого-то непонятного, реально.
И вот как почувствовалась популярность вот эта вот? Ну, то есть это же реально огромная песня была. Тогда, ну, это был прям районный хиток, наверное. Песня... Не знаю, видишь, я не хочу, типа, накидывать пуха, но мне кажется, что это реально песня вот эпохи определенной, один из саундтреков, типа.
Да, я говорил это недавно где-то, что был мейнстрим, типа, а-ля Black Star, да, там, «Потанцуй со мной» у нас в клубе, а был еще другой, как бы, мейнстрим, андеграундный. И он был настолько широкий, то есть там у группы, судя по тому же Сарту, у пабликов артистов не было столько подписоты, сколько у субкультурных пабликов.
Ну да, потому что как бы она объединяла же, видишь, ты говоришь, от типа офников до вот этих там
по модификации. И у рынка была какая-то огромная, у рыночных отношений тоже был какой-то на то время огромный паблик, 30 тысяч человек. Но типа это вау. Там у кого у всех было по 8, по 12. Типа.
Ну тогда же рыночные отношения, вообще ЧРО это же был типа синоним андеграунда. Ты помнишь треки за заливали ВКонтакте и просто подписывали типа ЧРО, как бы, и все, любые, которые...
Не знаю отношений, кроме рыночных, типа, и это даже не они читали. Ну, в общем...
Ну, там глупая история вышла с этим, с треком «Я хочу, чтобы мы сразу сосали».
Да, вот абсолютно, это... да. Короче, это... У меня появились позже... Самое важное, наверное, появилось внимание ко мне, и я, наверное, этого больше всего и хотел, чтобы быть кому-то нужным, вот, и заиметь модных друзей, там, типа, которые классно там одеваются, прикольно что-то где-то тоже там тусуются. И все это вот в масштабах андера, Типа, не про, речь вообще не про, не про какие тачки, типа там какие-то бабки там и так далее, а просто про стиль, про андер и вот это стрит кредабилити, типа, андеграундская.
Оно появилось?
Это все появилось, да, в моменте просто, из-за этой песни. Реально из-за песни. То есть, а потом с кем-то, правда, мы продолжили дружить и дружим до сих пор.
Причем я вот сейчас подумал, что по сути, как бы, смотрите, тебе как будто бы везет на песни, которые, типа... открывают или обозначают какую-то эпоху. Вот, по сути, если получается BTL — это песня, которая условно открыла, да, для широких масс вот эту вот, да. Типа, как сказать, философию, эстетику Air Max'ов, да, вот эту вот тему, то, мне кажется, как бы «Около футбола» — это песня, которая ее закрыла. То есть это вот, наверное, пик был, мне кажется. Думаю... Сильно пошло на спад после фильма «Около футбола» вообще.
Вот, да, «Около футбола» и потом такой, как вишенка «Тур де Франс», типа, и все.
Ну да, тело. Не, ну вот...
Не, ну масштаб, да, окей, «Около футбола», да, больше, чем «Тур де Франс».
Хотя я «Тур де Франс» слышал, причем, понимаешь, я любил, вот честно тебе говорю, я любил, и на самом деле люблю все эти песни, но песню «Тур де Франс» я слышал больше всего, она вот в Питере играла в субботу, в пятницу, там, вот это время, там, 16-17 год, угу. Каждые выходные в большинстве заведений, причем не субкультурных, это не был, типа, трек, под который пацаны толкаются, это просто, типа, там... Подростки отдыхают, играют «Тур де Франс», «Сганы виски», «Большие сиськи», «Курс евро».
Ну, да, «Около футбола» — это еще одна случайная история.
А вот можешь рассказать, как бы?
Я просто мой кореш один, Саша З, будем называть его так, он меня позвал на съемки фильма. Съемка, как хоронят... Кого там хоронили-то? Ярова?
Ну да, Ну, по-моему, да? По-моему, там...
Или нет? Кажется... В общем, кого-то на кладбище позвал меня на съемку. Я такой, да, на кладбище, класс. Типа, прихожу, снимаемся в массовке, у всех там, типа, серьезные щи, там народу столько, типа, там столько основы было всякой лютой, типа, то есть я такой смотрю... И типа все вместе, типа
то
там
это по-настоящему
кони, все. Мясо, Динамо, все вместе и прям лютейшие типы, о которых я только слышал.
Вот, типа, алды, знаешь, такие, так называемые, да?
Супер легенды, и вот они были все там. И он такой говорит, слушай, пойдем, я тебя познакомлю. А прикол в том был, что продюсеры и режиссеры, они были прям супер на коротке с хулиганами, с некоторыми, кто участвовал как актеры, а кто-то был там в массовке, но они всегда что-то советовали, говорили, вот это так не было, так было, типа давайте здесь то, здесь все. Были такими советниками.
Консультанты,
да. И мой кореш подводит меня к режиссеру, к продюсеру и говорит, вот у нас есть Федя, музыкант, вот, может, песенку какую-то возьмете его в фильм, типа, ну так, просто вот это вась-вась такая штучка, типа, прокатит, не прокатит. Они такие, да, давай, типа, что у тебя есть, я скидываю им там свои песни, которые у меня есть. А были тогда вот, типа, там, Air Max и еще что-то, я такой думаю, прямо то, что нужно. Они такие, и первый раз я столкнулся с моментом авторских прав. Потому что все это было на биты, какие-то из интернета. И они такие, так, а ты в курсе, что вот этот твой бит, это немецкий там продюсер какой-то, который запросил там 30 тысяч долларов. А ты в курсе, что вот этот бит, это типа американца, который просит 50 тысяч долларов.
Я такой... А ты монетизировал тогда как-то?
Нет, там были... нет, вообще нет.
Цифровых
только... площадок? Не, вообще только ВК было, просто у меня все это в аудиозаписях просто было выложено вот так. И... Я столкнулся с этой темой, и мне сказали, типа, напиши песню новую. Типа, напиши песню новую, мы ее послушаем, типа, и, может, возьмем. Вот. И я написал ее сначала под гитару, вот. И знаешь, когда появляется задача, у тебя такой страх, и не то, что такой, да, конечно!
Нет, типа не вписаться в рамки?
Или... Нет, страх вообще, типа, то есть, ой, меня что-то попросили сделать, так я же, это же хобби мое, я же просто это делаю, типа там, может получится, а может не получится. И у меня такой страх, а страх этот рождает фристайл все время прикольный, как я заметил. Страх ответственности, он рождает в итоге вот эти самые настоящие, как бы, самое настоящее вдохновение для написания. Я написал, потом нам сказали, что вот так, на титры у нас вот выбор, либо 25-17, либо Федук.
А 25-17 ты не помнишь, какая песня?
Или они тоже должны были писать. А-а-а. Нас позвали, Анта Бледного и меня. Мы сидим в студии, смотрим финал сцены, типа, где они там выходят на набережную. И, типа, мы посмотрели весь фильм, смотрим финал сцены, и все, пацанам, ну, нам говорят всем, все, типа, там, пишите трек, какой-то из вас мы возьмем. Я такой думаю, а 25-17? Типа, у них уже там чуть ли не стадионы, там огромные, ну ладно, не стадионы, а огромные концерты.
Ну, у них нормально все было, да, уже, это то большая
это прям
группа.
Топ-топ-топ, типа, вот, это был коммерческий такой, как это объяснить, коммерческий такой движняк, вот. Жесткий Макс Корж, вот, наверное, как-то так.
Наверное, да.
И я, ну, конечно, подсел немного на очко, типа, что вообще, что не видать мне вообще этой штуки. И что-то записал, написал, отправил. И там продюсер главный СТВ, который там «Бригада», «Брат», типа вот он продюсер вот этих всех фильмов, типа он такой, так, у Федука там какие-то странные строчки, типа вот если он их изменит, будет, короче, круто, и вот и берем его трек, типа. Я переделал строчки какие-то, потому что там была какая-то... Просто хрень какая-то, знаешь, типа, знаешь, бывает в андеграунде добавляешь какой-то,
ну да,
просто...
Как...
возьми в рот провод. Ну, это у контейнера, кстати, было. Взял в рот провод или что-то такое. Я такой, возьми в рот провод и успокойся. Ты просто, я не знаю, к чему. Мне сказали, бля, это к чему вообще? Можешь убрать эти строчки?
Амаш.
Да.
Слышали группу «Контейнер»?
А вы что, обиделись? Да-да-да. И в итоге я просто убрал эти строчки. Мне сказали, все, чувак, мы берем твою песню. И я просыпаюсь еще раз, типа...
Опять проснулся популярным,
потому что это, типа, знаешь, на следующий день после выхода фильма...
Не, ну это пи***ц тогда
был. У меня, типа,
помнишь?
Там 7 тысяч заявок в друзья, потом, типа, там 17, 20, 30, я такой, вау, типа, я не знаю, ну, и для меня... И потом меня там все...
А тебе заплатили что-то, кстати, за песню?
Вообще, по-моему, ничего.
Или просто за респект, так сказать.
Вообще ничего. Мне было это скорее, как говорят, это тебе нужнее, чем...
Не, ну, с другой стороны, если песня-то при этом твоя остается, как бы, то... Как
ну,
бы,
нет, ты... она была... Короче, там по правам какая-то до недавних пор вообще была какая-то кутерьма непонятная. Но основной, конечно, вал я проебал успешно. Но я
что они тогда про авторские права спрашивали?
Ну, они и тогда поняли, мне кажется, что вот отличная возможность, ну, не нагреть типа, а типа то, что они все это как бы срезонировали, вот это все вообще, что появился этот трек специально для фильма, а я никто, не артист. Если бы я был какой-то именитый, то они могли бы мне заплатить, типа, чувак, для нас записал трек. А так, по сути, они сгенерили эту песню, типа, с помощью меня. Вот. И... Безумно благодарен. Тяжело, конечно, отмываться. Ну, не отмываться, а сказать людям, что я не этот самый паренек-то, не хулиган.
Ну, видишь, но при этом-то получается как бы, что, ну, на тот момент ты был как бы хулиган 100%. У тебя есть 3 больших хита, и это условно вот, типа, 3 гимна эпохи около футбола. Самые вот такие, типа, ходовые, известные, можно сказать, попсовые даже треки об этом. То есть вот около футбол, ну, это ж, ну... Что ты скажешь им? И что ты скажешь нам? Это вот прямая ассоциация.
Слушай, ну я вот сразу ставлю не в пример, не сравнивая, а просто сравниваю ситуацию, как Высоцкий, который писал про профессии, очень круто, там, про альпинистов, про водолазов, если мне не изменяет память, про спортсменов, там, про хоккеистов. Писал так, как будто он в этом дерьме, в этих кедах, люто вообще. То есть об этом все говорили, что это типа как будто написал человек, который четко понимает, о чем он говорит. У меня как будто я могу примерить на себя такой кейс, что я наблюдатель, который очень сенситивный, который впитывал все это и вот писал об этом.
Не, ну, по сути, ты же как бы и в граффити-команде был, да, как бы на брендах был, на мячик ездил. То есть,
ну,
по
не,
сути,
я не рубился
как
ни
бы...
с кем, не дрался в лесу, типа, реально. Он не дрался
Федук
в лесу!
Не труд.
Поэтому кто-то вот реально, я бываю...
Не, ну, Михаил Круг тоже в тюрьме не сидел, понимаешь?
Слушай, я сидел на лавке как-то в Биберево там или где-то, и мне не раз предъявляли чуваки в каких-то общих компаниях, которые там еще под пивком говорят...
Бля, ты про это читаешь-то? Ты, блядь, вообще нахуй стоял за кого-нибудь? Я говорю, нихуя не стоял, говорю. Ну, а чё ты? Я говорю, ну вот я говорю, вот мой друг, вот этот, вот этот, вот этот. Просто у них спроси, типа, за меня, вот, типа, хуй я мамкин или нет, типа, и все, типа. А чё мне спрашивать? Ну, короче, типа, была такая штука, и я не говорил, типа, ой, да это я не это имел в виду. Да все я то я имел в виду. Да. Я просто наблюдатель, рядом стою, ребята, типа, на камере, ну, знаешь, типа, рубка идет, кто-то снимает на камеру, там, типа, рядом, ну, в общем...
Не, ну, видишь, ну, не нашелся же никто лучше, кто смог, да, сказать про это, как бы, ну, вот, так, чтобы было всем понятно, условно.
Слушай, есть классные, чаще всего заметил, что лютые типы по-настоящему и отбитые какие-нибудь спортики или суперпрофессионалы, у них с творческой составляющей есть небольшие проблемы.
Ну, они заняты, они в лесу пи***ятся, потому что у них времени нет.
Перезвони. Не, просто есть момент такой, что... Да, есть чуваки из движа, которые могут люто зачитать, у них будет трабл с текстом, но они так люто зачитают, там, или чувак, который реально занимается какими-нибудь жесткими делами, вот этим голосом он зачитает там какую-нибудь жесть, что ты такой, блин, а он еще и реально этим занимается, и ты такой думаешь, вау, вот я его слушаю, это такая жесть, круто. Вот, а бывают люди, которые вот именно наблюдатели из тусовки, которые... Классно могут зафиксировать момент.
Репортаж, так да. называемый. Да. А у тебя был вот этот запрос в том, чтобы пробить вот этот образ хулигана, как бы на вот момент, ну скажем, когда вот вышел.
До последнего
там.
Реально стоял даже, я не знаю зачем, но особенно, мне казалось иногда это, знаешь, актуальным, например, на Версусе. Блин, но я вообще не понимаю, то есть я такой думаю, прикольно одеть спартаковскую майку в Питере. Ну, типа, да, прикольно.
Чё вы, бомжи, да?
Хотя я не реально не какой-то акционист там лютый, то есть, но я такой думаю, блин, пацаны заценят, типа. Ну, да. Ну, прикольно, вот. И прикольно там написать в тексте, что я там пробью пенальти тебе там в голову, там, или что-нибудь такое. Или там салют Music Hall. Ну, как бы реально салют Music Hall, но, блин, я как бы старался одеть вот эти как раз-таки Air Max, не знаю, кеды, водичка. Более... У меня есть, спасибо. У меня более лютого типа, как бы, потому что я не могу противостоять, как бы, в рэперской движухе рэпом. Потому что я не рэпер, как бы, так скажем, мягко говоря. Ну, не андеграунд-рэпер против комьюнити рэп-рэперов, типа, прям рэп-рэперов. Должен же у меня быть какое-то выделение.
Ну, кстати, знаешь, смешно, вот, забавно я подумал в масштабе нашего, как бы вот, не в масштабе, в контексте нашего разговора, вот то, о чем мы только что ты говорил, что вот, типа, чел, который и этим занимался, и об этом читает. Ну, по сути, Young Trap — это вот же чел, который, как бы, этим занимался и про это читал. То есть вот он жил свою, как бы, да, криминальную жизнь и буквально это транслировал. Mm-hmm. И при этом всем казалось, что он слишком какой-то длинные волосы у него, он слишком худой, манерный, чтобы быть, как бы, криминальным, да, а он да. оказался в итоге этим.
Да, да.
Одним из самых.
Да.
А ты можешь, кстати, вот пару слов тоже? Мне и про Versus очень хочется спросить. Я это все видел в онгоинге, понимаешь? Вот это выходило, как бы, я кликал на эту ссылку и смотрел.
Я думал, ты там был.
Не, я там, меня тогда не был не вхож, так сказать. Вот.
Реально?
Ну, я молодой слишком был, да, и не в тусовке. Типа, там тоже надо было дружить, связи у меня. А-а-а. Не было тогда.
Ты чуть попозже, да?
Ну, это уже я когда-то 16-й год был, когда вот я там появился. Самое-самое начало, это первый.
А, нифига.
Я помню, мы пришли в бар.
Мне казалось, ты давно там вообще.
Не-не-не, я пришел в 16-м году на отбор фрешблада в бар 17.03. Ходил Саша ресторатор и говорил, не облажайтесь, постарайтесь сделать хотя бы нормально. Я пришел первый раз, я думаю, что за хуйня?
Луизы, поехали.
Хорошо, отжиматься не заставил. Это был пресс. Ты изначально с Яниксом должен был баттлить?
Да, реально.
А почему?
Почему не состоялось?
Да, да.
Я не помню, почему, но я тогда даже, помню, начал писать какой-то куплет именно для Яникс, ну, типа, на Яникса, вспоминать какие-то такие триггерные моменты, там, где меня бесит это, типа, трэп-школа, там, и так далее. Я помню, у нас был маленький концерт в Питере какой-то, типа, там, человек... 40-50, и мы выходили, и в этот же клуб была огромная очередь чуваков в длинных шортах, в таких лосинах, в
аэрфорсах. Да.
Типа мы такие, че ты за хуй? Это кто? Че? Это на концерт Яникса. И типа там была огромная такая очередь, типа там человек 100, по-моему, и мы такие, фок, типа, что за фигня, типа, эти трэперы, эти молодые чуваки, они нихуя не шарят. Вот, и... То есть я был тогда таким сапогом, реально каким-то камешком, который все стереотипы, которые только можно о новой школе, я попытался их как бы собрать. И посмотрев пару видео, реально вот вообще не вникая сильно в вопрос, посмотрев пару видео, просто... Хотя, честно, я могу сказать, что у меня не сильно прям лучший образ жизни был, чем у Young Trap в те времена.
Мне кажется, это все было достаточно близко. То есть, как бы, по сути, вот эта субкультурная движуха, она же как бы, то есть, ну, как сказать, декорации разные, а суть-то, по сути, подростки против как бы системы, да, там.
Стопудово, и просто разная одежда всего лишь, а увлечения и приколы одно и то же вообще, реально.
А почему ты вообще согласился на Versus тогда?
Слушай, у меня был товарищ, Миша Головин, по-моему, он очень много проектов с техником снимал. Я не знаю, как он еще нас постоянно на камеди там как-то проводил. И он мне, он с кем-то был, я не помню, с кем-то он был знаком, что ли. Он мне как-то предлагал какую-то тему, он меня как-то пытался продвинуть. Он мне помог сделать обложку Ghetto Space. Он типа как-то был... Пытался как бы продюсировать, помогать мне как-то. И что-то было с Яниксом, потом я не помню почему, что-то соскочило. И мы, короче, поехали в Питер, там, на Семиозерье, там что-то такое, с палатками на днюху. И после этого через несколько дней был Versus. То есть он был запланирован, у меня были написаны куплеты. Вот, и мы такие приехали с такой... будкой, типа, огромной, и большая компания, типа, нас ребят было, знаешь, был такой, так, если он что-то там, знаешь, вот это типичное, ну, димастовщина была такая.
Ну да, тогда напряженно еще было все, как бы.
Да, что, типа, вот что-то скажет. А честно, я так волновался, тоже где-то говорил об этом, вот этом, на этом приветствии, я, мне кажется, я внутри, блядь, не то, что дрожу, а меня парализовало. Я первый раз как будто на камеру говорю, у меня вот такая шея, я такой... Я пришел отомстить. Знаете, типа, это не то, что я типа хотел показать шею, а я зажался, просто изнутри меня прям свело нахрен всего. Я очень сильно волновался, жесть как. И просто из-за этого все, видимо, спел. То есть я-то писал не куплеты, на какие-то биты, которые чуть ли не на хаус-биты, просто писал куплеты. И думал... Сейчас, короче, зачитаю. А мне, видимо, как-то по жизни вообще проще было всегда петь. Вот не знаю почему, и я начал все напевать. И честно, конечно, это лютый кринж для меня.
Ну, был свой угар. Так отсоси ты тысячу за лу, бро.
Типа вот это прям... Ну, что могу сказать? Короче, когда...
Какие у тебя впечатления вот были, как бы, вообще, в целом от... Блядь, это же культовое тоже видео.
Мне кажется, знаешь, как будто это из моих воспоминаний, как какой-то страшный момент, как страшный экзамен, оно как-то удалилось, и я прям только... Хорошо, что есть видео, как бы, и я могу это вспомнить, потому что, как будто, знаешь, когда тебе очень страшно, типа, у тебя мозг прям... Это типа и удаляет это прямо с тебя.
Ну да, 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 как бы.
И мне, видимо, было безумно страшно, и все это так неожиданно, и когда... как? Влад?
Да.
И когда Владос, типа, читал... Мне он не казался тогда упоротым очень сильно. Мне казалось... А потом оказалось, что он был очень сильно упорот в этот
Но он
момент.
Не казался очень сильно упоротым. Он казался упоротым чуть-чуть, а оказалось, что он был абсолютно очень не в адеквате.
То же самое. Вот. И я такой... Мне было, типа, вот это такой funny shit вообще был. То есть я такой сижу, такой... То есть мне по-хорошему надо за всех пацанов, за всех врубить лютого типа и такой, типа, подходите, как Димас. Ну, уклончики-то всякие начать делать. А мне ржать хотелось. То есть я бы сидел вот с ним вот так и разъебался от смеха. Но там такой, как бы, и... То есть насколько, понимаешь, я был для вот этой культуры около футбола... Своячком, типа, что пацаны аж бедолагу, типа, в Москве где-то там отлавливали, давали, мне видео присылали. Типа.
Серьезно?
Ну, конечно, да. Есть видео. Ну, пытались, но, как бы, я могу понять и тех, реально. Потому что, как бы, вот это ощущение, какой ты должен быть лютик, типа, и что за базаром надо следить, оно очень сильно гиперболизируется, и ты начинаешь, как бы, надо отомстить, типа, он такую Ню там говорил,
надо как
там,
бы наши правила,
надо,
да,
типа,
да,
надо его наказать, да. Типа, не то, что они его искали, а просто случайно встретили, типа, вот, поэтому, честно, я сейчас не прибедняюсь, не стараюсь перевернуть прошлое, там, и так далее, честно, это все настолько сломанный и испорченный был для меня процесс, что я пришел туда расширить свой, как бы, свое имя, показать, что я есть, типа, поставили типа, который как бы из андера, его же никто не знал тогда вообще сильно, типа он был очень андеграундным, типа андеграундней, чем самый вот именно рэп андеграунд. И получилось все так, как бы такой, короче, вот реально сломанный, прям испорченный телефон, но он как бы сыграл свою роль.
Не, ну это очень крутое видео. Само по себе оно достаточно странное. Вот это, ну, со стороны это выглядело странно, но очень, ну, именно вот сложилось, короче, все.
Да, похоже на артхаусное видео. Какое-то просто артхаусное видео. Кто-то поет, а, знаешь, должен чайник засвистеть.
Ты понимаешь, что это же было, ну, начало, как бы, не то, что начало, но это еще не прайм версуса, и многие люди только узнавали о таком феномене, как рэп-баттлы. И представь себе, они включают, и это первый рэп-баттл, который они видят, и там просто вот это вот.
И самое интересное, если честно, что как раз-таки примерно, вот как раз можно сказать, что Young Trap и захлопнул крышку, как бы, около футбола.
Думаешь?
Я думаю, что примерно с этого момента там еще совпали как бы несколько событий, не помню точно хронологию, но как будто вот именно как массовый жанр, типа, оно прям вот и потом... Окей, скажу так, мейнстримом типа все, перевесил трэпчик.
Трэп, ну да, то есть новая школа как бы...
Перевешивает.
Блин, удивительно, да, вот это эффект бабочки, как один куплет на версусе может, да, как бы изменить соотношение сил в...
Да, не скажу как бы, что из-за этого, но это отправная точка.
Не, ну, наверное, это точка как бы, да.
Отправная точка.
А это правда, что ты отправлял Young Trap по ссылке на зону?
Я передавал Сиге. Вот. Там, я не помню сколько, но передавал, и, по-моему, он не брал. Потому что, когда его кто-то там, как мне рассказывали, когда кто-то его узнавал там, он говорил, что нет, типа, я не занимаюсь рэпом.
А,
типа,
я понял, что
он такое, что-то такое. Но я искренне... типа, хотел подогреть. Подогреть, потому что был какой-то изначально, типа, стёб, а я говорю, не ради стёба, типа, ну, реально, подогреть типа ему тяжело сейчас, типа, там.
Не, ну, так-то, да, он там 6 лет сидел.
Вот. И не помню, чем все это закончилось. Потому что те, кто даже, кто по ходу передавал, типа, они тоже были так скептически к нему настроены. Вот, что, типа... Че там ему это самое? Передайте тебе весточку, да. Там тебе говорят, да ёпта, Сиги, дайте ему, и все. Вот.
И получается, ну смотри, вот как бы если Young Trap захлопнул крышку, как бы гроба около футбола, то, ну, следующая веха — это розовое вино у тебя в карьере, как бы вот если так сказать.
Ну да.
После альбома Free. И тоже это вот опять же, смотри,
не, видишь? После альбома F&Q.
А.
Вот оно прям сразу следом.
Я как бы этот...
Да, оно прям...
Попал в хронологию.
Не, но сначала ты прав. Фри. Фри, но там... Что, туда Дур де Франс мы добавили? Вот. И обложка это разъебала.
Ну да.
В картошке, где я валяюсь с гитарой. Но это вот первое участие...
Я все время на нее смотрю и думаю, как же это жирно было. Ну, типа, сколько вот я смотрю и представляю, сколько масла с этой картошки вот...
Да, ну ее размножили же там в моменте.
А, я не знаю.
Там было мало.
Да, было меньше?
Там было меньше, да. Да.
Я принимал за чистую монету, честно тебе
сказать. Ну и хорошо же.
Ну и вот видишь, опять же, как бы не накидывая пуха, но розовое вино, как бы кто бы что ни говорил, то до сих пор, это до сих пор трек, который, мне кажется, очень сильно стримится. То есть это типа, как сказать...
Ну я тебе могу сказать по факту, что он очень сильно стримится больше, чем все
вообще
вместе взятое. Как
ну это классика хаус-рэпа, это типа, знаешь, там, если будет... топ 100 треков 21 века, да, там, в российских вообще, то 100%, типа,
ну,
да, топ 20,
топ
100, наверное.
Топ 100, да, может быть, да.
Да, мне кажется, даже меньше, ну, то есть это настолько огромное, не то что, вот знаешь, это типа, в один момент казалось, что это просто синоним песни для тусовки. То есть это была настолько... Вот еще... Ну, связано, естественно, вот с этими еще как бы там, так сказать, разборками с LG, да, там определенным удалением, восстановлением этого клипа и так далее. Это получило такой большой охват, что, ну, типа... Я до сих пор слышу на улице песню «Розовое вино». Я до сих пор иногда на каком-то мероприятии, причем, знаешь, максимально форматном, где тетечки уже какие-нибудь там, типа, дяди за там под сорокеты, хочется включить, типа, клубную такую тусовую песню, это часто будет «Розовое вино». Там в 6 из 10 случаев можно ее включить просто.
Респект, да. То есть для меня сейчас она уже устарела.
Да нет, жестко всех. Ну, наверное, тебя она стала больше всех.
Не-не, она, я по звуку пытаюсь... И еще, наверное, из-за того, что я там слышу свой голос, и поэтому кажется, что что-то не так. У меня всегда так. И с клипами, и с треками. Что если я слышу свой голос, что-то не так. Вот. Но как будто бы... Не знаю, вот она... ну, про Пати Муд я согласен, потому что мне даже жена рассказывала, когда мы даже не были еще знакомы, что кто-то на тусовках, типа, из ее там американских друзей включал, а может быть, мы послушаем русскую музыку, типа, и «Розовое вино», типа. И, типа, и народ качался, то есть, типа, их вайбило, потому что, знаешь, типа, русскую, так садишься, ну, давай. Типа, а так, то есть она просто, знаешь, в миксе была, и люди флексили, типа, тусовались. Вот это мне нравится такой момент между, как бы, интернационального просто вот этого music language.
Ну, типа. Ты не думаешь, что она приоткрыла дверь в хаус-рэп, в кальянный рэп?
Вот это, кстати, вот это вообще не могу согласиться, и потому что, типа, в нашей тусовке и вообще в тусовке музыкантов, особенно там поп или там рэп, кто уходил чуть-чуть в поп, типа вот этот хаусец там и какой-то около гараж, он был таким, то есть это всем понятно, что он есть, но, видимо, из-за того, что он... бэнгнул очень сильно, и из-за этого люди как бы окрестили это время, вот, типа, о, хаус-рэп, момент, когда они зачитали на хаус-бит и сделали хук, типа, то есть, когда что-то становится людям популярным, они, ну, вот так, народ начинает вот так отсчитывать, типа, вот в этот момент появилось это, все стали делать это, типа,
ну, потому что все поняли, что, мне кажется, что просто люди поняли, что такой формат музыки может реально развивать.
Быть коммерческим.
То есть, не то, что быть коммерческим, он быть сверхкоммерческим. То есть это же как бы, ну, мне кажется, что это большой трек даже для России в целом, типа для российской как бы индустрии. Это такая, это, ну, глыба, знаешь, на уровне песни вот «I Got Love» Мияги Эншпиль, да, RM Digga. Вот это такой же как бы очень интернациональный хит.
А самое интересное, чтобы типа мы просто вот так вот дик-дик-дик-дик-дик-дик листали биты, и просто я нашел самый, ну, типа, мне понравился самый попсовый бит, который там только мог вообще быть. Вот. Потому что у Лехи были тогда более такие чуть-чуть... Хаусец был такой немного нео-заурядный чуть-чуть. А я взял самый простой, где просто тук-тук-тук. Вот. И сам процесс этот был, ну, очень, очень такой... Типа, блин, что-то мне не понравилось. И ушел со студии, типа, что-то записал, то есть мы, когда его джемили, мы такие, йоу, это так круто, так круто, а когда записывал я, типа, раз хук записал, мне, ну, там, пацаны говорят, еще дорожку, еще дорожку, еще дорожку, типа, там, 8 дорог хука, я такой думаю, ну, что-нибудь выберите, и куплет, типа, там, одну дорожку записал, там, типа... И ушел. И грустный ушел. Типа, ушел очень недовольный, потому что ожидания были, что сейчас мы запишем такую пулю вообще, типа. Ушел я очень недовольный.
А почему у тебя такой короткий куплет, кстати, всегда хотел спросить?
Не знаю, мне кажется, я всю энергию отдаю в хуках. Типа, как именно вот энергию, вот, ну, вот как будем называть это, вот этот вайбец, типа, весь я его отдаю.
Ну, там,
как...
ладно, остальное все это уже история, мне кажется, рассказанная 10 тысяч раз.
Да, да, стопудово.
Единственное, что могу спросить, как у вас сейчас с Лехой ЛДЖМ отношения? Потому что я, как понимаю, они как бы...
Нормальные вообще абсолютно. Привет, братан, как дела, что делаешь? Будет маза, приезжаю туда-то, туда-то, а что вообще, как дела? Когда концерт, там, классный альбом.
Просто, ну, типа... понимаешь, это до сих пор событие, да, если Федук и ЛДЖ где-то вместе появились, это всегда, я увижу эту новость всегда, вот кто-то на какой-то новостной ресурс напишет.
Это настолько так впечаталось, что у нас биф, типа, что реально кто-то когда-то видит, и такой спустя 8 лет, вау, что у нас два трека или три там уже есть, типа, с тех времен, ну, просто они есть, и в сети никто об этом даже не знает.
Кстати, вот что скажу, Punks Not Dead очень крутой трек, наверное, вот из...
Такой он, мне это...
Мне очень... Ну, ладно.
Не, я имею в виду, мне тоже нравится, но мне вот это время, оно такое немножко странное для меня. Это какое... У меня это... Я не понимаю, короче, какой-то... Я на студии очень много времени проводил, и у меня были... Как будто у меня кризис был какой-то. Типа я писал и не понимал, для чего и для кого я пишу. Просто я писал, сидел и писал.
Не, ну там прям куплет, бары, прям такой, как бы этот бары, напор,
да.
Есть. То есть.
Да, согласен.
И мне кажется, плюс еще инструментал странный такой чуть-чуть из-за этого. Мне, ну, для так, меня вот это да, прям хайпер. Супер, как бы рабочим было.
Спасибо.
А не было ли у тебя, кстати, вот после «Розового вина» кризиса именно на тему того, что это большой, ну, это огромный хит, и надо его переплюнуть, надо, типа, сделать больше, лучше?
Мне самое интересное, что все, что выходило после «Розового вина», мне казалось... с классным, типа, это все было так легко, типа, такое, вот это, типа, и все, что ты закидываешь, я так замечал за другими артистами тоже, все, что ты закидываешь, потом такое, хоп, там, типа, второе место, хоп, третье, хоп, там, седьмое, восьмое, и потом так потихоньку так тик-тик-тик-тик, да, просто, ну, был у меня, да, кризис, но он был не связан с творчеством, как бы. Это творчество уже было как бы второстепенно. То есть на творчество это повлияло очень сильно, как будто, на мой взгляд. Вот. Но кризис был не с творчеством связанный.
Скажем, житейский?
Житейский, да.
И как в итоге он сейчас разрешился?
Да вроде да.
Просто ты вот как бы видишь, мне кажется, что типа и как музыканта, да, такой момент, который может оказаться кризисным, вот именно этот типа, так сказать, постхитовый, и, ну, по жизни просто у людей в этом возрасте обычно как бы происходит переоценка ценностей, да, как бы чё я, куда я иду, чем я занимаюсь, может, я хочу другого.
Не, самое интересное, что я транслировал тогда, йоу, чуваки, все вообще круто, это так легко писать хиты, и, типа я прям на какой-то, на вжике на каком-то был непонятном, типа, парни, типа... Да я всегда буду вообще это делать. Прям, я как-то, я просто смотрю, там, пересматриваю Дудя там или кого-то. Я так смотрю на себя, думаю, чувак, что с тобой?
Не, ну тогда и было ощущение, что типа Федук это просто человек, который производит как бы поп-хиты один за другим. Потому что выходит «Розовое вино», потом что там выходит, «Моряк», «Хлопья летят наверх», просто бам-бам, все девочки, ну, вау, как и бы типа, это классика.
Да, да, если...
Сразу же живая. Я вот. Бы трубку курил, если бы я был.
А при чем тут Андрей? В общем, и в целом, у меня была какая-то такая, я не знаю, реально волна, что я вообще могу... Это походу, медная труба, вот эта так
называемая. Ну, вот она и есть, да, как бы.
Жесть вообще просто. Я был просто максимально уверен, что это будет, типа, что это изи вообще все это делать, что так будет всегда. И да, потом наебался нехило вообще об это настроение, когда...
А вот когда ты почувствовал, да, что...
На альбоме. Короче, я начал писать альбом. Вообще, давай я не буду кривить душой. Вот мой, типа, там, уход из Random Crew и вся там ситуация, mm-hmm. которую вы здесь тоже обсуждали с Рожком, конечно, она очень сильно повлияла на мое творчество и вообще на мой ментал. И реально, чтобы не вокруг да около не ходить, мой альбом «More Love», который должен был быть, по идее, кто-то его очень любит, я его, типа, всем говорю, я его ненавижу, типа, он, потому что он написанный на коленках в туре, записанный там в трехчасовые слоты между перелетами там или сном. Ну, короче, был полный там пи***ц по концерты. Надо писать альбом. Представляешь, после вот этих всех треков надо, типа, выложить альбом.
Ну да.
Кстати, альбом там должно быть пи***ц. Yes, просто
альбом хитов.
Прайм. Да. А выходит просто страдальческий трэп какой-то, который я делаю вообще не с трэп-продюсером, а делаю с Ромчиком, который делал мне УФМО, там, ну, КОС, который делал мне F&Q, биты как бы бумбэповские, хип-хоповые. Там все пошло вообще по пи***е конкретно. И я выпустил альбом и такой думаю... Полюбил это все на какой-то тоже непонятной волне. Полюбил все эти композиции. Такой думаю, ну, погнали. А, и просто... Типа, знаешь, такой эффект, когда ты, типа, пытаешься разбавить вот эту ложку дегтя? Пытаешься ее водой разбавить? Ну, типа,
получается, чтобы все было дегтя,
типа, но она никак не растворяется. И к чему я это говорю, что в микроклимате таком, что я должен был выпустить альбом, по идее, окей, один хиток бы был какой-нибудь, остальное все такое посредственное, все, продолжил фигачить дальше, типа, Федук на волне и так далее, но там настолько все мимо, типа, там просто страдания, вот, которыми я, как бы, которые я ощущал, которым я там занимался и так далее, и оно было весь альбом, и там, типа, народ вообще не понял ни хрена, то есть, он откликнулся только в таких прям самых таких фэнах, заядлых, которые, братан, мы тебя
любим, обожаем, любым
тебя примем. Вот, за что я благодарен как бы этим людям, потому что для некоторых этот альбом очень важный, а для меня это кал, вот, был.
Но это же настоящее чувство, по сути, видишь, как бы пережитое, да. И люди просто как бы не могут его, да, то есть да.
Я не смог до конца надеть, только, наверное, на концерках. Вот, и на выступлениях, на каких-то интервью, там, премиях. Я не мог одевать вот в творчестве, одеть маску там счастливого, успешного чувака. Вот, и хуй было на самом деле. Вот, и я, видимо, написал об этом. То есть даже очень хотелось, видимо, напиздеть и накинуть пуха, но не получилось.
А сейчас ты как себя чувствуешь? Я почему спрашиваю? Потому что вот у меня ощущение, что альбом как бы «Веселая музыка», он как будто бы... Ну, очевидно, что это, да, такой как бы грустноватый альбом, рефлексирующий, тяжелый, и даже такой, как будто бы, знаешь, это чувствуется как альбом, ну, не то что без желания написать хит, но просто такой альбом, как бы, что я сделаю альбик, и он будет мой, он будет про меня, и я там скажу и сделаю все, что хочу, как хочу, если вам не понравится, да и...
Вообще не про этот альбом. Ну, я не знаю, слушал ты или нет.
Ну вот слушал, я его слушал, причем как бы вот буквально только как, что.
Да, я, в общем, вот скажу так, что вот ты начал говорить, я такой думаю, так, типа... Так, окей, здесь как будто подходит описание, а потом дальше начинаешь говорить, и я понимаю, что вообще не про меня, не про это. Альбом «Веселая музыка», он про более глобальные и глубокие такие основополагающие чувства и тараканы, которые во мне всю жизнь сидят. То есть это не просто период какой-то, а это период жизни. А это период жизни, в который я сконцентрировал как-то в башке какие-то такие свои очень глобальные, чуть ли не с рождения, из детства штуки. И вот туда их интегрировал в этот альбом. И для себя я таким образом фиксирую это, как будто бы выговариваясь и переживая это заново.
То есть это альбом терапии?
Это альбом, знаешь, терапия не спекуляционная, типа, мне было тяжело, а сейчас мне...
И нет. Зацените, как я преодолел.
Да, не, вообще не про это. Это чисто про человека, не про меня, а про человека, у которого были проблемы, есть проблемы, сомнения, страхи смерти, сомнения по поводу вообще всего. То есть ты все время, знаешь, ты как в кино, и у тебя... сомнения, ты сейчас правильно, ну, короче, человек, который учится чувствовать заново, вот, и я столько, я клянусь, я столько фидбэков ни на один свой альбом не получал, мне 2 дня сейчас пишут люди вот такие сообщения, как, типа, как вовремя, спасибо, типа, большое, я не знал, как это объяснить, а ты, типа, это вот объяснил, я такой думаю, знаешь, одно сообщение, думаю, какой-нибудь суперфэн написал, вот, но таких сообщений, блядь, я прочитал за 2 дня, очень много огромных рецензий. Типа, ты сформулировал то, что во мне именно зудило, но я не мог объяснить, что это за чувство. Я не говорю, что я вот сделал свой лучший там терапевтический альбом, но как будто я подобрался к такому моменту, когда я смог это более-менее сделать по-настоящему. Без вот этих типа страданий реально и какой-то вот, знаешь, обобщенности. То есть я конкретно там хреначу о своих чувствах, где-то завуалировано очень, чтобы это не было вот этим, знаешь, там, треком дис, типа, ты забыл пацанов, ты стоишь на балконе, боишься, да? Ну, типа, ну, короче, чтобы не было вот этого такого тупого немного терапевтического эффекта, я решил это окультурить как-то, постарался, по крайней мере.
Тебе самому это помогло, вот проговаривание как?
Блин, я сейчас...
Потому что вот страх смерти, например, это, ну, фундаментальная штука очень, которая...
Знаешь, как работает? Это не помогает. Вот мне, например, мне папа вчера написал, говорит, смотрел вчера клип три раза. Три раза плакал. И я, блядь, охренел, потому что я не видел ни разу, чтобы мой папа плакал. Может быть, только там 20 лет назад на похоронах там дедушки. И я такой ему пишу, слушай, ну, это, наверное, как терапия. Я говорю, я вот сделал этот клип, как бы, чтобы вспомнить прошлое уже взрослым, чтобы пережить это заново во взрослой жизни, чтобы понять, что я тогда пиздюком ощущал. Потому что для меня все это было... Хей-хей, типа, клево, типа, врачи, наркоз, блин, спим, круто, типа, там, перевязки, не ходим в школу. Типа, для меня это был чил. И как бы, а для родителей...
Ну да,
как это... бы, а сейчас я, у меня есть ребенок, а для родителей это, блин, кошмар. Это реально кошмар. Вот наяву кошмар. У тебя рождается больной ребенок. То есть, когда Нина рождалась, и ее взяли на... Знаешь, там чекинг такой, две минутки, три минутки, что-то проверяет. Я такой, сколько прошло? 5 минут, 8, и там стопудово что-то не так. Типа, у меня прям был страх, что я что-то передал, короче, из-за своих вот этих болячек и траблов, передал какую-то хрень. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, я выдохнул, но у меня был шок еще, наверное, несколько дней, может, неделю. Типа, что, типа, все ли в порядке. Я представляю, какой для родителей это... Это страх. Короче, я сделал клип, и я его смотрю, и мне самому очень дискомфортно. Мне что-то скребется внутри, и мне хреново. Типа так, знаешь? И я понимаю, после многих терапий с разными терапевтами, с дешевыми, с дорогими, с опытными, с не очень, по зависимостям, не по зависимостям, с разными, я понимаю, что это рабочая штука. Когда у тебя что-то скребется, и, короче, когда тебе... Вот так тебя корежит, типа, и тебе очень странно, это значит, ты переживаешь это, типа, заново. Ты проживаешь это опять. Это, типа, вот работа такая, профилактика терапевтическая. Поэтому альбом, правда, терапевтический, но в самом его, как сказать, прямом, наверное, смысле этого слова. Да.
У меня была вот сейчас смешная, как бы, ну как, не то, что смешная ситуация, да, но интересная, которую подумал поделиться. Я аэрофоб достаточно жесткий, я боюсь летать. Причем, ну вот именно на ощущении того, что, ну как у всех, типа, что я вру, да, что вот ты готовишься, это как маленькое, все равно, несмотря на то, что там 50-100 раз в год летаешь, все равно как бы, ну, ты каждый раз это маленькое переживание смерти, да, какое-то сомнение, страх и так далее. Я сажусь в самолет и включаю твой альбом, и вот это начало альбома, где треки Death Angel, Письмо себе, и я слушаю, и я, ну, это меня реально впечатлило, потому что вот искренне я это испытываю сейчас, прямо сейчас. Я вот сижу, как бы, и размышляю о том, что если я сейчас разобьюсь, как бы, что я потеряю, как прошла моя жизнь, как было бы обидно, как хочется это принять, и чтобы это тебя не мучило. Я включаю альбом и сталкиваюсь буквально, типа, с этими же рассуждениями. Понятно, что не конкретно на эту тему, да, про аэрофобию, но, по сути, тоже про смерть. И меня вот этот мэтч сильно впечатлил. То есть я поэтому зацепился и думаю, ладно, сейчас разбиваться не будем, надо как бы...
Да.
Есть вопрос. Тебе стало легче после, как бы, вот этого такого, как сказать...
Да, ты вот спросил, вот, после... я прям сразу хотел ответить. Никогда не станет легче. Типа, это работа постоянная. Я просто чувствую, что я как будто нащупал, знаешь, типа вот там в скалолазании там или где-то, вот ты там сначала хреново хватаешься, у тебя такие пальчики там слабенькие, и потом вот этот хват на камнях, типа, он жестче становится, ты понимаешь, за что цепляться. И я вот как будто не то что нащупал и пошел, но я как будто чуть-чуть стал... лучше, больше понимать, за что цепляться и, типа, в чем, где, как искать там смысл там и так далее. Вот чуть-чуть лучше. А это хорошее. То есть я увидел какое-то продвижение. То есть это бесконечная работа. Лучше чуть-чуть может быть, но что-то вылечить, там, исправить никогда это невозможно. Это просто все с тобой. Нельзя стереть, нельзя это удалить. Это все с тобой всегда. Просто можно чуть-чуть вот эту... Не хочу это слово говорить, но скажу. Призму вот эту. Учу, как бы просто взгляд на это чуть-чуть поменять. То есть сознанием дела. Знаешь, ты идешь по улице и такой, на этой улице стопудово хулиганы отбирают телефоны и очень больно пи***ят. Вот. И ты такой идешь, раз, нет там никаких хулиганов, два, потом видишь двух типов, такой думаешь, вот это они, а это обычные типы, просто идут так же домой и стремаются, что их отпи***ят. И ты вот каждый раз проходишь через это, а потом, может быть, тебя и отпи***ят в
итоге.
Вот
это меня больше всего пугает, что если тебя в итоге отпи***ят, и ты будешь лежать в крови без телефона и думать, нахуй. А я вот, типа, почему я, как бы?
И потом, понимаешь, надеюсь, тебя не сильно, как бы, вот. Но потом, понимаешь, еще легче становится.
Не, стопудово, да, тогда уже как бы...
То есть ты чуть-чуть протаптываешь дорожку себе такую ментальную. И вот потихонечку так вот, реально. Я сегодня с утра встал и такой думаю... Типа такие отзывы читаю, думаю, блин, как классно, как классно. И такой думаю, что ты... Потом я думаю... Так я же вообще, я вот что-то кому-то что-то там помог, как будто бы вот сейчас там через сообщение, там через трек. А потом я понимаю, блин, так я же себе вообще же не помог. То есть все же вообще то же самое, что и было. И все эти страхи, они все со мной. И это, я понимаю, что это утро, дофаминовая такая ямка. Ну, да, потом так, чжик, все выравнивается, спортик, типа холодный душик, там ля-ля-ля. И понимаешь, что это с этим работать нужно все время. То есть все время быть в тонусе, типа, как только ты бросаешь, типа, вот, все умеет ждать. Плохое, зависимость, оно все такое.
Перец.
Келли, камон. Они тебя все ждут, да.
Как думаешь, хватит сил, чтобы продолжать борьбу? Для меня это просто актуальный вопрос, потому что я примерно в такой же призме об этом думаю, как о бесконечной работе, да, как о бесконечной борьбе. Но когда ты думаешь, что тебе всю жизнь,
да,
всю жизнь бороться как бы против вот этих
тебе тревог... Нужен, не тебе нужен, это образное выражение. Как
ну
бы,
да, да, да.
Партнер как бы всегда, всегда партнер вот по крайму, типа, он должен тебе, ну, он нужен тебе. Без этого просто никак. Вот это вот типа командный... Жизнь — командный вид спорта, как оказалось.
Ну, по сути, да. Как
а бы. Я все время
и
топил вот это одиночество. Игрок. Это так круто, ребята. Воу, люблю побыть один, типа. Никто не любит быть один, как говорил классик.
Ну, или не был по-настоящему один.
А бы. Классик — это Сережа Сироткин.
Как на тебя повлияло отцовство? Вот, делая рекап, все-таки уже как бы не первый день.
Да.
Как на хулигана, да, романтического. Может повлиять отцовство.
Я вот сейчас не думаю, что сказать. Я пытаюсь как-то просто подсобрать вот эти чувства, которые... В общем, ты не что-то хочешь сказать, что ты не должен перед малышом своим никогда быть каким-то слабым и поникшим. Хотя на автомате твой ребенок у тебя вызывает какие-то невероятные эмоции, радости, заряда, какого-то, знаешь, там, азарта, да, там, пойдем туда, пойдем сюда, то есть ты ему хочешь показать...
Я тебя всему научу,
типа,
да?
Да, ты ему хочешь показать этот мир, вот, с другой стороны, у меня лютые всегда сомнения, а хороший ли я батя, а как должен вообще хороший батя, а вот что он должен уметь, типа, там, потом я понимаю, что все это все в практике. Вот. И, как отцовство повлияло? Я не знаю. Вот мне нечего просто сказать реально. Я просто этот путь вот прохожу только. И, наверное, все уже поменялось просто, когда мы с Сашей, с женой начали жить вместе, и потом как бы и поженились, и просто когда серьезный как бы план появился, уже тогда я начал меняться, и все поменялось. Поэтому для меня как бы это просто логическое продолжение как раз-таки вот этого пути, вот отцовство, семья. А меняться началось все за пару лет до отцовства. Да.
Смотри, ты уже как бы ты человек, который привел, так сказать, в рэп-игру ни одного фрешмана, как минимум двух, да, если считать, Оджи Буду и Биг Бэйби Тейпа. Ну, не то, что привел, как бы, но я считаю, человек, который как бы...
Просто сказал в какой-то момент, блядь, когда они и так уже подстреливали, если честно, но Гриша еще тогда не подстреливал, но это был чистый, знаешь, вот это «йо», двоеточие, и все мои кенты, кто со мной, типа,
ну,
поэтому...
и тем не менее, я думаю, что это точно, для них это точно было не лишнее, как бы, и это как минимум кирпичик в стене. А, сейчас кто из фрешманов? Следишь ли ты за кем-то? Вообще, кто есть, кто нравится?
Слушай, я пересел на другую музычку немножко.
Вот. Взрослый?
Нет. Просто живую какую-то, инструментальную. Я уже постоянно об этом говорю, слушаю вот из последних типа там альбомов. Короче, вот, например, Тейпа, Сарни, там альбом Пикабу, я слушаю в зале постоянно. Могу, если я поеду куда-то на тачке, я послушаю там и Бандану, и Ворскву, там, и еще какие-нибудь альбики, там, и Фририу я в самолете иногда. Знаешь, там ты такой сидишь, уже все фильмы закончились, типа, и ты такой, блядь, еще 6 часов, типа, лететь. А у меня такой Фририу 1, Фририу 2. Я такой, погнали, блядь, анекдоты слушать. Типа, для меня это вот так. Ну, то есть, аудио-анекдоты такие, типа, такой контейнер. Типа, Детройт-контейнер. Вот.
Вот поэтому, кстати, этот дуэт Оджи Буда и Кальмара мне показался очень перспективным, на самом деле.
Мне Кальмар почему-то никогда не нравился.
Блин, вот. Не знаю, я вот... есть у него. Он иногда, знаешь, у него такой... как бы, вот он иногда может такую гадость сказать, но такую как бы точную.
Согласен.
Вот прям реально.
Ну, если вот так это воспринимать, то окей, да. А так, мне не нравится... Когда я так обычно говорю, все заканчивается потом вырезками какими-то. Блядь, у этого биф с этим, за Маем, еще с кем-то, короче. Блядь, давайте не буду я лучше говорить. Кальмар! Наш человек.
Наш кальмар.
Из фрешмена, блин, я не знаю. Я столько слышу каких-то имен. Я просто сейчас, вот у меня то, что в голову сейчас влетает, и для удовольствия я слушаю Золото, Андрюху Катикова. У него не так много песен, но когда он выпустит альбом, вот это скриньте, как бы. Человек станет полномасштабным, мейнстримовым, не знаю, рок-н-ролл, поп-артистом. Просто все фестивали в следующем году, чтобы вы понимали, его уже букают на фестивале.
Он еще не дропнул.
На следующее, а у него 4 песни. Его букают на фестивале с часовыми сетами там, на следующий год. Поэтому Андрюха, Катиков, Володя Золотухин, Золото, Сережа Сироткин и группа Сироткин. Короче, я в последнее время за живую музыку, потому что вот эти какие-то панчи переходят на другой уровень. Хочется, чтобы они на музыкальный уровень тоже проходили. Я не обесцениваю вообще рэп-трэп, там, Джерси, Детройт, Нью-Джаз, Ита и все такое, но просто не мой сейчас саундтрек. Вот, саундтрек не моей жизни. Как-то так. Но хип-хопчик я очень люблю. И, да, блин, и трэпчик я люблю, но более такой боевой, понятный. Вот.
А что дальше? Вот смотри, как бы большой альбом, ну, по сути, вышел, да?
Следующий альбом.
Ну, то есть вот так ты мыслишь,
только
да?
Только еще больше. Вот теперь я хочу, смотрите, чтобы не там заговаривать никому зубы и реально там не проговориться тоже. То есть я буду продолжать. Я не буду сейчас говорить, там, я заканчиваю с попом, потом с рэпом, потом с трэпом, потом с крэком. И, в общем, я просто хочу дропать музон синглами какой-то вот порционный. Не знаю, вот кто-то мне предложил, типа, сделать там трэп-EP, и прикольное название, знаешь, EP-трэп.
Это хорошее, кстати.
Но я не хочу так мелочиться. У меня реально трэп не получается делать, потому что я начинаю вот чуть-чуть. Я понимаю, что это вообще не моя жизнь.
Да ладно, я смотрел твой видос с Культа, ты там очень уверенно сидел в этом. Слушай, в Shadow Project.
Это как бы, блин, не знаю. Короче, у меня есть классная мечта. записать... сейчас я скажу, чтобы это зафиксировать, чтобы потом я не мог... Ну, хотя про трэп и пи я также говорил. Короче, у меня есть мечта записать большой альбом с, наконец-то, кучей фитов, хороших фитов всех моих хоумисов и... как в женском роде сказать?
Хоумисис.
Хоумисис.
Ужасно. Нет, хоумисис. Ну, и да.
Хоумисим. Хоумисим. Со всеми моими ребятами, с кем я общаюсь, дружу, либо мы в очень теплых, хороших отношениях. Ну, грубо говоря, там может быть, знаешь, Андрей Катиков и... Я не знаю, там... Оджи Будда. Ну, грубо говоря. Ну,
так называемая основа.
Ну, нет, еще чуть-чуть глубже пойти, дип. Вот. Ну, грубо говоря, окей, Андрей Катиков и Платина. Вот так, такими, типа, хочу масштабами идти. И я хочу сделать инструментальный альбом, классный, где будет и R&B, и фанк, и соул, и панк-рок. И только не мешать это в котлету какую-то, а сделать такой, как бы, как будто концертный альбом, где будет вот эта моща, как, которая у меня есть на лайв-выступлениях сейчас. Типа там, знаешь, ламбо я фигачу, типа, ламбо едет быстро, и там... И я там с тюнчиком, но тюнчик не
вся
для того, чтобы...
Вся брюлика.
Ну, типа того. Но чтобы... Но тюн, который не просто вытягивает мои ноты, а он дает вот эту окрас, типа, прикольный, с этими гранж, типа, гитарами, барабанами, ЦОшками. И все это, это так звучит. Вот. Я хочу сделать вот такой фитовый, как бы, альбом со своими ребятами. И сделать, как бы, либо open verse, типа, для них и предложить, либо со всеми джемить, уезжать за город. Понимаешь, я вот на этом альбоме понял, насколько круто без тучи интеграции каких-то вкладывать свои бабки в свое творчество. Это, типа, такой... удовольствие ты испытываешь. Я не сейчас посмотрим на выхлоп, о нем я вообще не думаю. Я думаю об удовольствии и о результатах, что получается визуально. То есть у нас там еще несколько сниппетов готовится, клипос у нас типа лютый, сняли мы и сняли еще один. И я думаю, как круто закемпить, потратить на это прилично денег, позвать музыкантов, позвать рэперов, потому что чем я могу рэперов своих, вот этих братанчиков, удивить? Ой, биточек, смотри, какой у меня. Да Федучок уже как бы дедок в этом плане именно, понимаешь, скаутинга, диггинга вот этих битов, типа нового звука. Но что я могу предложить людям, типа и слушателям, и своим товарищам?
Наверное, нужно должен сидеть и говорить, что вы мне можете предложить.
Нет, я могу им эпику предложить. Я могу им предложить эпичность.
Размах?
Блять, размах и музыкальность этого всего. И я хочу как бы сделать со своими ребятами, а своих я называю близких по духу, и как-то вот есть ребята, с кем мы можем 100 лет не видеться, но когда видимся, блядь, охуенно просто. Вот. И с таким форматом людей я хочу сделать вот такой альбом, где будут и сольные треки тоже. Вот это моя цель.
На есть какой название, год? Что
я хуй знаю.
Вообще нихуя.
Нихуя нет. Есть огромное желание... И я считаю, что это вектор вот такой именно музыкальности. Потому что на этом альбоме, как вы можете заметить, много живых инструменталов. Что-то реально наиграно, что-то скомплено.
Как бы ты хотел умереть? То есть, если ты рефлексировал, наверное, как бы страх смерти, были же какие-то...
Каким способом?
Не, ну в целом, не то, что нет. Просто вот как бы ты себе это представлял в лучшей конфигурации? Вот если бы... Потому что это все равно с нами со всеми произойдет.
Я не то, что хочу, я не представляю это. Почему? Потому что у меня сломанное вообще восприятие об этом. Потому что я... Мне казалось, что просто у меня... Должна быть какая-то лютая болезнь, уже вот сейчас она уже должна была начаться, вот, и продолжаться, и, в общем, просто, блядь, сгнил пацан. Не знаю, как-то вот...
Сам по себе, да, сидел.
Ну, я об этом говорил, да, что был все время страх, что просто моя же болезнь будет инициатором какой-то классической другой болезни. Вот, и все пошло-поехало. Вот. Поэтому сейчас у меня сломанное восприятие из-за этого, что я не стараюсь не видеть этого как бы конца, чтобы не как бы материализовывать как бы предпосылки к нему. То есть я, например, фигачу спорт, да, там, ЗОЖ, а вчера там я отмечал там презентацию там альбома и китайской хавки типа обожрался. И такой думаю, ну это же прям вообще, для меня это прям типа харам, вот.
Поэтому... С другой стороны, знаешь, ты раньше просыпаешься условно с похмелья, с жесткого, и думаешь, ну нормально живем, сейчас поел китайской хавки, уже такой, блин, зачем я это сделал? То есть уже как бы более критически к себе относишься, сильно более критически.
Да слушай, самое интересное, что вот такие качели, типа, пожал китайской хавки, по сути, типа, вроде норм. Пошел, потренил. Но пришел вот к вам, например, и сказал, типа, блин, мне вот по-хорошему надо было так, но я сделал так. То есть сам один на один, сам собой вот этот такой ублюдок, типа, он говорит такой... Саморазрушение, типа, саморазрушение, все норм, братан, да похуй, да похуй. Типа вот, а потом, типа, другой такой, блин, ну ты чё, охуел, типа. То есть он при ком-то только, то есть когда, например, жена, типа, спрашивает, там, а нафига, типа, ты так сделал, типа, и ты такой в натуре, блин.
Не, ну если ты один на один с собой это обсуждаешь, то может быть... А если вот еще другой человек заметил, что ты что-то сделал не так, то уже труднее самому себя оправдать, как будто бы сказать себе...
Да, поэтому я это как раз возвращаюсь к тому, что человеку нужен все время рядом человек для суппорта и для вот этой мотивации, даже какой-то, которая начинается с небольшого отрицалого и обиды. Только так работает, как будто бы. Когда ты обижаешься на нее, потом на себя, и все, потом начинаешь меняться. Зашибись же.
Более чем.
Да.
А вот если Федука завтра не станет, каким бы ты хотел, чтобы люди запомнили тебя?
Ну вот это, мне на самом деле всегда нравились сумасшедшие немножко люди, такие эпатажные, а я такой, знаешь, типа, good guy. Типа вот...
Нормис?
Типа нормис, да, вот был такой... Нормально, все было нормально. Музончик нормальный, тип нормальный. Да вот, типа там, хороший человек.
Своячок.
Хороший человек.
Как говорит Гриша Оджибуда.
Да, и, конечно, хочется быть каким-то... Ну, знаешь, это вот эта проекция. Ты смотришь кино, там, смотришь документалки и такой думаешь, хочется быть там легендой какой-то. Но я сейчас понимаю, что весь мой путь, как бы, он... Он норм, типа, он такой поступательный, очень где-то осторожный, без какого-то трешака, типа, и, типа, для меня лично это хорошо, то есть я не жалею об этом пути и не хочу его ради какого-то, ради своего же эго менять его в какой-то там более трешовый, яркий. Иногда как бы вспышка есть такая, хватит быть обычным. Хватит, тебе нужно как-то выделиться, типа, что-то сказать, или там что-то хрюкнуть, взгвизнуть, блядь, не знаю, как-то повести себя странно, станцевать, эпатажность, типа, блядь. И ты понимаешь, что это все из-за вот этой нормальности, что тебя трясет от нормальности какой-то, и вот мне страшно быть нормальным все время. Поэтому я, наверное... Не знаю, просто хочется, чтобы музончик слушали люди... Если мы же говорим сейчас про меня как про артиста, типа, про, ты же говоришь Федук, типа, поэтому просто музыку слушали бы, вспоминали свою жизнь. Не меня, а свою жизнь под мою музыку, типа, наверное, так.
Ну, и я думаю, что они будут слушать. Поэтому, друзья, слушайте альбом «Веселая музыка». С нами сегодня Федор Федук. Старый, спасибо огромное, что пришел. Это для меня важный и очень приятный диалог.
Спасибо.
Благодарю.
Спасибо,
поэтому, друзья,
огромное.
Просто
спасибо.
Немножко аплодисментов для
спасибо.
Этого.
Спасибо большое.
Да нет, от души.
Фотка в одну.
Конечно. Блин, накрашенную. Давай, а что, вот так? Подожди, мы на... Вот так,
да? Ну, сейчас,
или на нас?
Да нет, не обязательно.
Вот так вот перемажу, пожалуйста.
Ага. Два, три.
Дубли?
Да, давайте. Одну.
Раз.
два, три.
Тебе спасибо.
Даниэль, спасибо тебе еще раз. Прям.
Спасибо.
Ну реально, это не было жарко, причем я встал.
Наверное, мне кажется, что от разговора.